Добрый вечер, друзья.
Добрый вечер, Алекс. Ты в
Все
неожиданном
работает.
месте у нас появился.
Да, ну сейчас меня переместят наверх, а вы включите еще раз камеру.
Так,
Все,
интересно.
можем начинать.
Да. Отлично. Ну что, еще раз всем добрый вечер, доброго времени суток тем, кто будет слушать нас в записи. Сегодня у нас 26 сентября, и сегодня у нас прекрасная, замечательная тема урока. Как научиться ежедневно получать от жизни удовольствие? В общем-то, в чем и заключается смысл человеческой жизни, чтобы ежедневно получать удовольствие от всего, что мы делаем? Тезисы к сегодняшнему уроку были подготовлены по книге Бода Шефера «Победитель». Ну что, мы начинаем, Алекс? Все?
Да,
Поехали.
конечно, начинаем.
Ну что, мы хотим, чтобы жизнь была наполнена удовольствиями, интересными событиями, но иногда кажется, что только трагедия может нас вырвать из нашей бешеной жизни, в которой мы порой грязнем вот за всеми этими делами ежедневными. И вот именно какие-то такие не очень приятные ситуации порой заставляют задуматься нас о действительно важном. Часто мы бываем слишком заняты, чтобы почувствовать красоту мгновения, поблагодарить Бога, Вселенную за подаренных нам людей. Иногда происходят вещи, которые мы не можем понять. Многое кажется выше наших сил. Происходят болезни, катастрофы. Никто не может их избежать. И, конечно, весь вопрос только в нашей реакции на происходящие события. Кстати, у нас был один из недавних уроков по тому, как решать проблемы. И у меня после этого урока, Алекс, вот прям вот такая была страшная ночь. Заболел ребенок, просто вот буквально я закончила урок, зашла в комнату, и моя младшая дочка стала очень плохо себя чувствовать. Я вообще не спала всю ночь. На следующий день у меня было запланировано очень много важных дел, встреч, и такая сильная сосредоточенность планировалась. И у меня был выбор, как всегда у всех нас в жизни, отменить встречи, да, отменить какие-то мероприятия, которые были, и рассказывать, что я бедная и несчастная, что у меня заболел ребенок, и не спала всю ночь, вообще ни единой минуты. Но вот я вспоминала наш урок, хорошо, что именно вот в этот вечер все произошло, собралась, приняла душ и сказала себе, что я нужна людям, и Бог обязательно даст мне сил. И именно вот на мои благие дела. И в таких ситуациях я всегда благодарю Бога, что произошла именно эта ситуация, а не гораздо более страшная, которая тоже могла, естественно, произойти. И через некоторое время, буквально через несколько часов, я забыла о бессонной ночи. И самое интересное, моя дочка пошла на поправку, и с ней оказалось все намного лучше, чем вот могло бы быть. И действительно, я поняла, что как важно, да, вот не сдаваться, бороться, не говорить себе, ну не смогла я устала или еще что-то. И Бог, как награда, я прям почувствовала, что если бы я расслабилась...
Второе дыхание открывается.
Да, да, ребенок бы заболел или у меня что-то. Так что вот спасибо тебе за этот урок, что я благодаря ему в том числе приняла решение действовать вот так, а не иначе. Очень часто с нами есть
Наша
люди...
Наша судьба решается в моменты принятия решения. In the moment of decision, our destiny is shaped. По-английски это звучит. Наша судьба решается в моменты принятия решений. То есть мы в течение дня принимаем очень много решений. Куда пойти, кому позвонить, что съесть, позаниматься спортом или не позаниматься, во сколько проснуться. То есть мы принимаем решения. И то, где мы сейчас находимся в жизни, это следствие наших решений, которые мы приняли. Вот это нужно четко понимать. Следствие больше ничего, только этого. Ни экономики, ни страны, в которой мы родились, ни родителей. Никакого это все отношения не имеет. Потому что есть тысячи примеров людей, которые рождались в деревне у безграмотных родителей. И папа был алкоголиком, а мама там и так далее. И они становились великими людьми только благодаря решениям, которые они начали принимать. То есть они начали принимать качественные решения, качественнее, чем другие. А возможностей у нас много, потому что есть 24 минус, там, допустим, 8 часов, кто спит, это 16 часов. Есть 16 часов для принятия каждый день, 7 дней в неделю, для принятия более качественных решений, чем почти все. А это очень легко делать, потому что почти никто не занимается этим вопросом. Поэтому я гарантирую всем, кто серьезно будет заниматься наукой успеха, не месяц, не два, не три, это, конечно, нужно позаниматься. Это, ну, в музыке, вы знаете прекрасно, 14 лет нужно, чтобы стать профессионалом. Музыкальная школа, музыкальное училище, 5 лет консерватория, в спорте так. Вот кто серьезно, в любой науке, математике, физике, кто серьезно будет изучать науку успеха, кто примет решение, что я обязательно должна стать профессионалом в этой науке. Не обязательно в математике, физике, почти не во всем можно не быть профессионалом. То, как я вам в прошлом уроке говорил, только в двух вещах. Наука успеха и своя профессия. Науки успеха мало. Ее нужно применить в своем деле в каком-то, в своем бизнесе каком-то. Что такое бизнес? Вы знаете английское слово, я 23 года в Америке живу, и русскоязычные, когда слышат бизнес, им кажется, что бизнес это бизнес. А бизнес это просто в переводе дело. Мое дело. Если я иду на работу, и я бухгалтером работаю, так это что, дело или это не дело? Дело, конечно, значит, это мой бизнес. Все дело в отношении правильном. Значит, поэтому, если человек изучать будет науку успеха, как изучают все остальные науки, в течение лет, вот я изучаю эту науку 20 лет ровно. Да, в 92-м году я начал. Первое было, когда я купил книгу Энтони Робинса и заказал его аудиокассеты. 20 лет назад в Сан-Диего я жил. Я 20 лет изучаю эту науку. Через 3 года, в 25 лет, я заработал первый миллион долларов. Ну, у кого-то, может, не получится за 3 года, может, за 5 лет, может быть, у кого-то за 10 лет. Но смысл в том, что абсолютно точно будет успех, потому что это наука успеха. Это не искусство успеха. Это не авось. Это конкретные правила, конкретные действия, конкретный образ мышления, который позволяет, этот образ мышления позволяет принимать в течение 16 часов, 7 дней в неделю, кроме сна, спим, мы никаких решений не принимаем. 16 часов позволяет принимать все качественнее и качественнее решения. Я каждый день, вот 20 лет этим занимаюсь, каждый день чувствую прогресс. Каждый день чувствую, что сегодня более качественное решение. Сегодня я быстрее понимаю, что этого человека надо уволить, а не тянуть и 3 месяца еще, как я раньше это делал. Сегодня из компании своей, из жизни своей уволить. Быстрее понимаю, с кем сходиться, с кем расходиться. То есть скорость увеличивается. Поэтому качество жизни, запомните, зависит от качества решений, которые человек принимает. А решение человек принимает все качественнее, если он учится их качественнее принимать. Если он умеет, решение человек принимает после того, как он проанализирует информацию. То есть он получает информацию и потом ее анализирует. Во-первых, люди не умеют практически все, не профессионалы, кто науку успеха не изучает, не умеют получать правильную информацию. Они получают ту информацию, которых ими манипулирует общество, родители, знакомые. То есть вас же вводят с детства, вводят как шприцом информацию, которая выгодна обществу, а не ту, которая выгодна вам. Поэтому нужно научиться, прежде всего, информацию правильную получать, очень качественную, очень твердую. То есть смысл информации в чем? Смотрите, цепочка какая. Информация, анализ информации, потом решение, а решение, мы понимаем, мы каждую секунду какие-то решения принимаем. в течение 16 часов каждый день. Решение, решение. Но на основе анализа, который у нас происходит. А анализ на основе информации. Информация, анализ, решение, судьба. Счастье или несчастье. Два варианта. Или между. То есть счастье зависит от решений, которые мы принимаем. Решение от анализа. От анализ от информации. Значит, давайте поговорим об информации сначала. Информация. Смотрите, что получается. Если информация некачественная, понимаете, это основное правило, которое вы должны понимать. Я то, что я сейчас вам говорю, это одно из важных в науке успеха. Это фундамент, на котором все строится. Я постоянно об этом говорю в бизнесе всем. Это как гаммы в музыке. Точно так, как разминка в спорте, вот так же вот то, что я сейчас вам рассказываю. Вот эта схема информации, анализ, решение, счастье, богатство, там, судьба, одним словом можно назвать. Так вот, смотрите, что получается. Некачественная информация обязательно будет некачественное решение. Оно не может быть качественным. Если на загнивающем предприятии, я приводил уже этот пример, загнивающий какой-то там ВАЗ, какое-то российское предприятие загнивающее, да, где Лады Калины делают, привести туда всех лучших менеджеров мира. Джек Уэлча, Билл Гейтса, ну и так далее. Там, 10 лучших менеджеров. Чтобы они спасли это предприятие. Самые лучшие менеджеры. Что первое они скажут? Они же не пойдут гулять и смотреть, как эти машины. Ну и что они там увидят? Они скажут, дайте нам информацию, графики, цифры конкретные. И теперь представьте себе, им неправильную информацию дадут. То есть продажи на самом деле там минус 15%, а им ошибочку там какой-то бухгалтер сделает, который пьяный пришел, полупьяный. И получают информацию дадут, где плюс 10%. Лучшие менеджеры неправильно ее проанализируют, эту информацию. Соответственно, не будет принято правильное решение и не будет никакого результата. Поэтому прежде всего нужно работать над тем, чтобы информация качественная входила в нашу душу, в наш ум. То есть, что мы читаем, что мы слушаем, кого? Человека, который говорит свое просто мнение или который знает законы. Вот. Поэтому и это самое главное. Но сразу тоже не отличить. Как вот дилетант может определить? Я, например, если я в теннисе не разбираюсь, слабо, дилетант, я включаю теннисный матч и играет, я не могу точно понять, кто из них лучше. Если человек в музыке не разбирается, он будет слушать музыкантов, и он не поймет, это хороший оркестр симфонический или плохой, или средний. Профессионал, я, например, профессионал, я сразу слышу, сразу могу сказать, это 5 с плюсом оркестр, 5, 5 с минусом, 4, сразу, буквально 2 минуты, потому что профессионал. Поэтому, когда вы станете профессионалами, вы будете мгновенно отличать твердое от пустое, в смысле информации. Вот это твердый человек, это пустое, это чушь несет, этот сразу будете отличать. Будете профессионалом в этом вопросе. А вот самое сложное, это когда человек начинающий, у него как бы он открыт ко всему, и тут его находят манипуляторы и начинают ему лапшу вешать на уши. И он не может разобраться. Поэтому самым ключевым, конечно, является выбор наставника, первого, главного, который уже поможет разбираться, что твердое, что есть твое, будет направлять тебя к другим учителям посылать. Говорит, вот этого читай, вот этого слушай, вот эти книги, вот это твердое, то все остальное пустое.
Алекс, ну мы выбрали наставника, вот слушаем, получаем огромное удовольствие. И на самом деле рядом с нами очень часто есть люди, которых мы не ценим. И многое нам кажется там само собой разумеющееся, полагаем, что у нас бесконечно времени много, да. И
человек не ценит, то, что он ни разу не терял. Есть такой закон. Если, например, человек ни разу не терял деньги, он не будет их ценить, и придет момент, где он их потеряет. и потом следующее. Поэтому почти все очень успешные люди, у них вначале бывает такой период, где они зарабатывают большие деньги, потом теряют, и вот потом со второго раза, например, Генри Форд 2 раза банкротство объявлял. Потом с какого-то момента они уже начинают ценить. Потому что когда ты ни разу не терял, ты не понимаешь, ты не держишься за это, ты невнимательный, ты неосторожный. Чтобы не потерять, например, женщину, которую ты любишь, там, деньги, все, что ты ценишь, чтобы это не потерять, нужно когда-то терять. И очень сильно должно быть больно от того, что ты не ценил, потерял. Благодаря этому ты становишься аккуратным, предусмотрительным, осторожным и уже держишь это, держишь в руках этот руль, едешь на велосипеде, один раз упал, ребенок обязательно, когда учится на велосипеде, он должен один раз хорошо упасть, чтобы почувствовать, что к чему приводит неосторожность. И тогда он уже крепко держится за руль и не отвлекается. Поэтому те, кто вот вы, если вы видите людей очень осторожных, это просто уже опытные люди. Они падали, они были когда-то неосторожными, они когда-то не ценили здоровье, деньги, отношения. Что еще есть самое главное? Здоровье, деньги, отношения. Не ценили. Когда не ценишь здоровье, теряешь. Не ценишь деньги, теряешь. Не ценишь отношения, теряешь.
Я прям не знаю, имеет ли смысл Бодо Шеффера читать, Алекс. Ты прямо вот опережаешь меня в своих мыслях и в том тексте, который мне необходимо сегодня разобрать. Уж извините.
Давай, я же не знаю этот текст, поэтому ты говоришь, а я сразу комментирую, когда у меня возникает импульс. Ну, я только через импульс работаю. Всю жизнь только через импульс живу. Есть импульс — вперед. Нет импульса — нет, молчу.
Хорошо. Ладно, читаем дальше. В принципе, Алекс все такое сказал уже, но я надеюсь, что действительно очень часто жизнь нам преподносит такие интересные подарки, но мы не принимаем их, мы не замечаем их. Мы очень много времени порой уделяем нашим заботам, которые кажутся очень важными. И необходимо посмотреть на них со стороны и спросить себя, что останется от этих проблем и забот через 5 лет? Скорее всего, ничего. Самое большее – страдавшее здоровье. Если мы запустим проблемы слишком глубоко в нашу душу и преувеличим их значение, но мгновение, затронувшее наше сердце, гораздо сильнее. И вот эти волшебные мгновения, которые наполняют нас радостью, умиротворением, мы их очень часто не замечаем вот за всеми этими повседневными заботами. Надо чаще вспоминать, как ценен каждый миг, как ценен каждый человек, который встречается на нашем пути.
Чуть-чуть медленнее, Оля, чуть-чуть медленнее. Ты быстро читаешь, как будто бы ты спешишь быстрее прочитать. А ты спокойно читай.
Да, сейчас говорить, и мне читать нечего будет уже.
Нет, так ты должна читать спокойно, и меня какое-то слово затрагивает, и я начинаю комментировать. И сразу раз тебя перебиваю, это нормально. Это так вот, такой стиль, такая схема у нас. То есть автор, известный автор, ты читаешь, и я начинаю и любые вопросы задавать.
В общем, надо чаще вспоминать, как ценен каждый человек, который встречается на нашем пути, и сколь неповторимо каждое мгновение в нашей жизни.
Вот это призывы. Вот я, понимаете, не люблю эти все книги, которые призывами пишут. Надо чаще вспоминать. А я таким людям сразу говорю, а где взять это «надо»? Где его взять? Оно продается в магазине. Или где его взять, если его нет? Поэтому это глупость. Вот эти все призывы, эти позитивные призывы, это глупость. Потому что если человек еще не созрел, если ему еще больно не было, то сколько ты ему не говоришь, сынок, надо быть осторожным, надо, он все равно не будет осторожным. Как только упадет, голову расшибет сам, сама система, сам его организм заставит его быть осторожным.
Понятно, призывы мы не любим, но порой они очень помогают настроиться на такой вот позитивный лад, на то, чтобы осознать, что происходит с нами в жизни.
Да поверхностно, очень поверхностно.
Но с этого начинать надо, Алекс, не все могут сразу так глубоко мыслить.
Нет, надо сразу начинать правильно. Не поверхностно, а правильно. Вот я говорю только о тех, кто хочет стать профессионалом. кто хочет изучать науку успеха и стать профессионалом, как становятся гроссмейстерами в шахматах, как становятся чемпионами, как становятся физиками, институт заканчивает аспирантуру. То есть изучить эту науку. Для них нужно изучить. Я только этих учу. Я других не учу, которым нужно гоу-гоу-гоу, массаж спины сделать на тренинге, попрыгать, потанцевать, позитивно настроиться. Это я таких не обучаю. Это дилетантство. Это зрители. Зрители успеха не добиваются. Зрители просто получают... Отлично. Вот это мне нравится. Зрители просто получают удовольствие от тех, кто успешный. Они смотрят на успешных, а всегда от успешных. Успешные футболисты, успешные музыканты. Сидит оркестр, Нью-Йоркская филармония. Все суперзвезды. Пришел на концерт. Они, естественно, суперзвезды, как я на прошлом уроке объяснял, они излучают божественную энергию. Потому что они на таком уровне мастерства находятся, где через них проходит энергия. Ты сидишь и кайфуешь. Ну да, ты зарядился. Ну и что? На этой энергии успешным не станешь. Нужно зарядиться и потом идти изучать серьезно науку успеха и действовать.
Получается, одно другому все равно не мешает. Можно и заряжаться, и изучать науку успеха, правильно?
Бывает, каким образом? Человеку... Каким образом заряжаться? Что ты имеешь в виду? Мы, может быть, об одном и том же говорим.
Ну, может быть. Что ты понимаешь вот под этими всеми призывами, да? То есть вот что тебе не нравится именно в призывах, когда нам напоминают, да, что надо чаще вспоминать, надо чаще встречаться, надо чаще любить. То есть это что, плохо в этом, что?
Да, но человек, услышав, я к чему это говорю? Человек, услышав призыв, если он не готов к этому, он не будет это слушать. Ты ему говоришь, надо чаще маме звонить, сынок. А он не ценит. Мама, а вот когда с мамой что-то случается, потом он начинает жалеть, что он ей не звонил. Или когда деньги теряешь, сколько там мне лично говорили, надо, мои родители, что-то делать. Но я этого не делал. Поэтому это бесполезно. Вот это надо, это бесполезно. Вот эти лозунги.
То есть получается, что абсолютно вот это удел каждого человека, мы не ценим то, что имеем, потерявши плачем. Так. То есть невозможно научиться ценить, а без потерь.
Почти нет. Почти нет. Все, кто сейчас пришел меня слушать, сейчас в школе учатся 700 человек в школе бизнеса. Все абсолютно уверены, эти люди, у них были серьезные удары, потрясения, неудачи. Если у человека все хорошо, если это принц Чарльз, он с золотой ложечкой родился, он не будет это слушать. Или человек, которому 18 лет, скорее всего, и у него как все по маслу, еще никаких сложностей в жизни не было, разочарований, трудностей, ударов, не будет изучать это. Это только для тех, кто уже, вот когда человек уже, его петух клюнул, серьезно, по жизни, в чем-то, где-то, но тогда он понимает, что нужно менять мышление. Потому что это очень трудный процесс, менять мышление. Очень. Самый трудный. Когда есть уже какое-то мышление, а у нас у всех, у взрослых оно есть, и его нужно менять. Ничего сложнее этого нет. Поэтому ни один человек по своей воле, то есть по своей имеется в виду, пока ему очень что-то не получилось, что какие-то были разочарования, трудности, разводы в бизнесе, в семье, болезни, что-то должно произойти или даже целая серия событий, где точно человек приходит к мысли, что нужно менять мышление. Очень не хочется. Как не хочется его менять? Потому что уже же привычка. Мышление – это же привычка. Ты же мыслишь определенным образом и по привычке действуешь. Сел за руль и поехал. По привычке едешь и забыл этот... Знаете, когда по привычке бывает, надо где-то в другом месте выйти, а ты по привычке проезжаешь этот выход на exit по-английски. Потому что привычка – бездумная жизнь. Привычка – это когда на автомате уже у тебя. Так вот, человек никогда, если он не столкнулся с серьезными сложностями, не будет менять свои привычки, свое мышление. А мышление меняет привычки.
Давай поговорим об удовольствиях уже. Что-то как-то вот хочется повеселее. Давай вот как ну, вообще, как человеку научиться получать удовольствие каждый день? Вот что для этого нужно сделать? Понятно, что там почти просветленным стать. Да, понимать, что... Ну, вот, давай
об этом. Два варианта. У нас тема, да, как удовольствие получать. Есть два варианта получать удовольствие. Два. Первый вариант... получать удовольствие. Первый вариант – это ты получаешь удовольствие, а потом за это платишь. Это повеселился, выпил, поел там того, чего не нужно, кайф, голова пустая, потанцевал, на следующий день платишь. Голова болит, ничего не хочется, нет сил. То есть удовольствие – плата. И есть второй вариант получать удовольствие. Удовольствие и потом за него не нужно платить.
Халява?
Нет, не халява. Просто ты заплатил до этого за то, чтобы его получать. То есть заплатил тем, что ты правильно живешь. За тем, что ты изучил законы мироздания, законы всего, и следуешь этим законам. И ты когда не нарушаешь законы, потому что в законах мироздания не написано, что нужно пить водку и нужно кушать оливье. Там наоборот написано, что водка, она вредит организму, и майонез тоже. Понимаешь? Поэтому, когда ты изучаешь эти законы, ты платишь. Сначала платишь, потом получаешь счастье. Вот. В будущих поколениях, когда детей будут с детства обучать, как правильно нужно жить, они просто вот, у них будет первые 10 лет, там сколько эта школа продолжается, с 7 до 17. Это плата. Это они будут изучать, как нужно жить. Школа это же для чего нужна? Чтобы изучить, чтобы детей научить, как правильно жить. Чтобы получать удовольствие потом всю жизнь. И в детстве он и так ребенок получает удовольствие. Даже если он нарушает законы. Там Бог дает кредит очень большой, энергетический кредит. А потом где-то с 20 лет... Если ты хочешь постоянно получать удовольствие от жизни, постоянно, это очень, очень трудно. Для этого нужно прежде всего знать четко все законы. Законы питания, законы отношений, законы денег, законы здоровья, законы... Все вот эти законы очень хорошо знать и делать. Настолько хорошо знать, чтобы их делать. Потому что знать, от знать до делать, это тысячу раз повторить. Ты, чтобы делать то, что знаешь, нужно тысячу раз повторить то, что знаешь.
Прямо, я не знаю, пока все выучишь, никакого удовольствия по дороге не получишь. Хочется же...
Огромное удовольствие. Я, например, я получаю огромнейшее удовольствие, изучая. К сожалению, я родился, и мы все родились, еще пока в нецивилизованное время. Мы же еще когда-то через 1000 лет, понимаете, будут смотреть на наше время и говорить, вот варвары какие. Они идиоты. Вместо того, чтобы обучать науке успеха, отношений, законам денег, законам отношений, законам здоровья, они обучали детей математике, физике и у лукоморья дуб зеленый. Вот идиоты. И поэтому у них такая преступность, такие вещи происходят в этом, у них тогда происходили. Вот они точно на нас будут смотреть, как мы смотрим сейчас на рабовладельческий строй. Вот идиоты, рабов держали. Понимаешь? Вот, поэтому мы, к сожалению, все в такое время родились еще. Это надо очень хорошо понимать, и нужно освобождать себя от этого духовного рабства. Я лично этим занимаюсь 20 лет, освобождаюсь от этого духовного рабства, которое в меня вся эта школа вложила, все эти мысли дурацкие, эти убеждения лимитирующие. Вот. Ну и сейчас помогаю другим освобождаться. Это огромнейшее удовольствие, когда ты каждый день чувствуешь, что ты становишься свободнее и свободнее. А ты говоришь, что это не так работает, что сначала ты мучаешься, а потом ты становишься счастливым. Это замечательное состояние, когда ты все больше... Сегодня я лучше, чем вчера, я называю это. Когда ты работаешь над собой, когда ты улучшаешься, это приносит. Ты еще не абсолютно свободный, Но можешь быть уже абсолютно счастливой, потому что ты... Понимаете, вот счастье, знаете, что приносит больше всего? Ожидание, когда ты вот ожидаешь, блин, у меня через месяц свадьба, или через месяц кругосветное там путешествие, или вот свидание сегодня вечером. И ты уже знаешь, что скорее всего это произойдет, вот оно. Так вот, когда ты встал на путь вот этого духовного освобождения, когда ты начал изучать науку успеха, все, ты уже счастлив, потому что ты видишь, что ты идешь по этому пути, и ты становишься свободнее и свободнее. У тебя все больше и больше получается. И в отношениях, и в здоровье, и в деньгах, во всех сферах жизни.
Алекс, ты знаешь, так интересно, у меня был такой вопрос, ну, внутри меня, я даже его как бы не пыталась сегодня тебе озвучить, но ты вот как-то вот чувствуешь меня, чувствуешь людей, и я вот заметила у себя такую вещь, что я действительно, когда я к чему-то готовлюсь, к поездке, к встрече, у меня такое какое-то предвкушение, такая радость. А вот когда я приезжаю, например, даже в самое суперэкзотическое место, у меня какая-то обыденность, как-то, ну вот, ну хорошо там, да, ну Багамы, ну еще что-то. И мне даже порой как-то страшно, ну что, я разучилась радоваться, или почему так происходит, да, вот. Или, например, муж рядом, ну как-то вот муж и муж. Стоит только ему за порог дома уйти, я знаю, что я его недели не увижу. Я как-то любить его сильнее начинаю, скучать больше начинаю, думаешь, ну что ж, почему так устроена моя сущность, что рядом есть, ну как-то вот не ценит. А как ты думаешь, почему?
Ну, я не думаю, я знаю.
Вот, расскажи нам.
Это уровень такой духовного развития.
Дурацкий, да?
Не, почему дурацкий? Дурацких не бывает. Есть уровни духовного развития человека. Ты находишься выше кого-то и ниже кого-то. То есть ниже каких-то уровней и выше каких-то уровней. Но то же самое есть уровень материального развития. Если человек зарабатывает 100 тысяч в месяц, например, долларов, он выше кого-то, очень многих. 100 тысяч долларов это где-то... Ну, я помню, в 95-м году я узнал, в 96-м году я узнал, что я вхожу в 1% самых богатых американцев. Американцев. Я не так уж много уж зарабатывал. Ну, там, миллион долларов у меня был. Ну, это 1%. А 100 тысяч в месяц, те, кто зарабатывают, это у них обычно больше, чем миллион. Потому что это только за год уже 1 200 000 получается. Так это где-то, я думаю, 0,2%. Даже в Америке. А в мире это меньше, чем 0,1%. Это самая-самая вершина пирамиды. Но ниже тебя очень много этажей. Если ты 100 тысяч долларов в месяц зарабатываешь. И выше тебя много этажей. Там есть еще и мультимиллионеры, и 10 миллионов. Только, по-моему, в Китае, я где-то видел, по-моему, сейчас только в Китае 250 миллиардеров. Понимаешь? То есть в материальном этажи, я образно говорю всегда, 100 этажей. На 100-м этаже Билл Гейтс в материальном, в духовном на 100-м этаже Иисус, Будда и вот эти вот ребята, просветленные, как их называют. Значит, каждый из нас находится на каком-то этаже. И на каждом этаже в духовном, в материальном на каждом этаже, это количество денег, измеряется по количеству денег, по статусу и по профессионализму твоему. А в духовном это по твоей глубине понимания, первое. И второе, по твоим ощущениям. Вот так ты сейчас рассказывал о своих ощущениях. И я точно знаю, на каком этаже человек испытывает такие ощущения. Потому что человек, который на 70-м, к примеру, этаже, он единственный способ туда попасть, надо пройти было 60-й, 61-й, 63-й. Память же у него и остается. И он помнит, на каком этаже... Когда он был, он вот так чувствовал. Готовишься к этим Багамам, приезжаешь, блин, облом. То есть больше кайфа от подготовки, чем от самих Багам. Понимаешь, точно помнит. Поэтому я, например, помню, когда я был на таком этаже, когда я точно так же ощущал. И я тебя могу обрадовать, что это у тебя пройдет. Если ты будешь продолжать изучать науку успеха, так у тебя это пройдет. У тебя будет как у меня.
Расскажи, как у тебя? Ты радуешься,
у меня, а я вообще всегда в одном счастливом состоянии нахожусь. Я когда еду на Бога, у меня нет, бывает такого, что я чего-то ожидаю и больше радуюсь, чем это то, что есть сейчас. То есть я в таком состоянии уже нахожусь, что я уже ценю вот эту каждое мгновение и ощущаю одинаково себя. И у меня нет такого, что вот через месяц какое-то событие, я его жду. У меня нет уже этого ожидания. И точно оно будет у тебя, точно. Потому что это следующие этапы. Это следующие этапы. Просто по-другому быть не может. Даже если ты не знала бы, какие следующие этапы. То есть ребенок, например, ему годик, он не знает, что ему будет 2, что ему будет 3. Но знает он, не знает, ему все равно будет. 2 и 3, понимаешь? Потому что сильнее самого ребенка есть сила эволюции, который его ведет. Поэтому каждого человека ведет, и есть четкие ступени, и на каждой ступени разные ощущения, разные знания, разное количество денег в материальном, разное ощущение в духовном, разная глубина в духовном. И все. Тот, кто прошел, тот знает все, что перед ним, точно так же, как и ты знаешь. Вот те, кто ниже тебя находится, приходят к тебе там и начинают жаловаться, да, или оправдываться. А ты же помнишь себя, когда ты жаловалась и оправдывалась? И ты же помнишь, сколько тебе заняло времени, сколько там еще ступеней, чтобы стать такой, как ты. И все, поэтому ты наставник для них, и ты объясняешь, что развивайтесь, двигайтесь, делайте это, и этот этап у вас закончится. На 46-м этаже жалуются, на 47-м уже не жалуются, но еще оправдываются. На 49-м уже не жалуются, не оправдываются, но обвиняют. Ну, к примеру, да? А на 51-м уже не жалуются, не обрабатывают, и даже алкоголь не употребляют. Ну, не хочется. Как бросить, меня спрашивают, как бросить пить? Я говорю, ну, займись, изучай науку успеха. Наука успеха тебя подымет на какой-то следующий этаж, и есть такой этаж, где уже пить не хочется. Просто не хочется. И курить не хочется. То есть с 1 по 40 этаж курят и пьют. А с 41-го уже не курят и не пьют.
Алекс, я полгода назад перестала пить. Вообще.
Ну все, значит, перешла на какой-то этаж, где там уже этого просто не существует. Это не в кайф. Просто не в кайф. Это не заряжает. То есть, есть люди, которых заряжает гнев, злость, месть. Вы же знаете прекрасно, сколько, вот посмотрите, там арабские страны. Блин, они там протест, этот американский флаг готовы порвать на части. Злость. Вы знаете, какую огромную энергию им дает злость? Потому что они кого-то ненавидят. Ненависть дает огромное количество энергии людям. Поэтому она есть, эта ненависть.
Это же разрушающая энергия.
Нет, ничего подобного. Это ошибка, Оля. Это созидающая энергия на там 30-м этаже, к примеру. На 40-м, когда ты уже, она разрушающая. Ты когда чувствуешь, ты когда злишься, ты болеть начинаешь, тебе плохо, поэтому ты избавляешься от этого. А человек, который на 30-й ступени находится, на 20-й, ну полуживотное еще, так его наоборот, вот эта злость, ненависть, гнев его заряжает. Он себя хорошо чувствует, когда он злится. В том-то и все дело. Есть 100 ступеней духовного развития.
Да.
Сейчас, одну секундочку, я подойду через 10 секунд.
Очень интересно, с алкоголем получилось, что вот просто действительно, друзья, я никогда не могла себе представить, что начав слушать Алекса через какое-то время, начала веды изучать, и просто вот нет желания, даже фужер вина, абсолютно никакого удовольствия. И сама себе даже порой удивляюсь, но классно. Алекс, не слышим мы тебя.
Да, я говорю, по поводу мести. Я с папой со своим, это с отцом понял. Я говорю, а папа мой там до сих пор хочет отомстить там одному человеку, который у меня украл 1 200 000 долларов. И он вот живет, и вот... Я говорю, папа, неужели тебя не разрушает это? Нет, он говорит. Я вижу, что он когда начинает, вот он вялый, как только вдруг про эту историю вспомнит, заряжается и хочет идти драться, воевать, там, мстить. оживает просто. 70 лет отцу. А меня, наоборот, на моем уровне, наоборот, меня эти ненависть, гнев, безответственность, пустота. Мы изучаем все время твердое, пустое. Что такое пустое? Пустые цифры, неточности. Меня это... Не могу просто. Система не позволяет. Лишние слова, бесполезность какая-то, бессмысленность. Просто организм не принимает на той ступени, где я нахожусь.
А следующая какая, Алекс, ступень у тебя?
А человек не знает, какая следующая. В том-то и все дело.
Примерно развитие личности.
Нет, конечно. Человек только знает только те, которые он прошел. Те, которые над ним, он только предполагает.
Ну подожди, ну я же вот, например, далеко еще от твоей ступени, но я же вижу твою развитость, я понимаю,
да,
что у меня тоже такое будет.
Да.
То есть у тебя же есть...
Да, только через учителя можно, да.
Да.
Только через учителя.
Ну и какой там следующий уровень? Не будет, может,
следующий уровень, мой учитель, да, конечно. Мой учитель, у него выше уровень, чем у меня. Даже не могу словами объяснить. Это ощущение. Ну вот он просто намного глубже, чем я. Намного как бы... Ну глубже. Намного целостнее видит. И быстрее видит ситуацию. Вот ситуация, он ее просто за долю секунды очень глубоко и широко видит. Я тоже глубоко, широко и все шире и глубже, но не так, как он. И соответственно, решение у него. Он намного меньше меня лишних движений делает. Лишних действий каких-то. Я еще не знаю, что это лишнее. И мне надо попробовать ошибиться. А он уже знает. То есть я не могу это словами передать, но у меня есть человек, который выше меня находится.
Алекс, давай еще поговорим об удовольствиях.
Давай.
Что еще в жизни может человеку доставлять удовольствие? Вот так вот. Ну, хорошо, допустим, не принимает он алкоголь уже. Ну вот от чего еще, например, ты вот получаешь удовольствие? Ну, такое, знаешь, вот не так, что вот я всего получаю, вот конкретно. Вот
конкретно, нравится, конкретно. Встал сегодня в 5 утра с огромным удовольствием. Да. Почему? Потому что в 6 утра у меня было назначено совещание с моей любимой командой. Вот. С моими топ-менеджерами. И мы очень классно поработали. Такая тренировка была потрясающая. Скорость, фокус, результат. И приблизиться к оленю. Принцип. То есть глубже копать. В цифры. А почему? А как? А может здесь ошибка? Давайте проверим. А эти графики? Вы уверены, что твердые цифры? Нашли ошибку. То есть вот с такой скоростью я просто обожаю вот эти бизнес-тренировки. То есть я как тренер, для меня бизнес это спорт. Я тренер, и я начинаю, ребята, вперед, давай, я их тренирую. И у нас совещание 3 часа продолжалось, с 6 до 9 утра. Ровно в 9 закончилось, в 9.02 я выбежал как пуля на тренировку. С огромнейшим удовольствием еду в своей машине, которая очень классная, от которой я получаю большое удовольствие, еду, наслаждаюсь. В наушниках слушаю совещание, которое они до меня проводили. Значит, у меня же Нью-Йорк, а у них московское время. Значит, у них совещание в 9 утра по Москве. У них, у моей команды без меня совещание, двухчасовое где-то, 2-2,5 часа. Вот. И я слушаю это, еду и слушаю на тренировку 20 минут ехать. И я слушаю первые 20 минут совещания. Тоже получаю огромное удовольствие, смотрю, как они работают, как они растут, какие ошибки они делают. На светофорах, на скайпе пишу им комментарии, что там неправильно, какие ошибки. Мне начинают сигналить, давай быстро. Вот, я всех раздражаю там, естественно. Доезжаю я до тренировки. Значит, суперспортивный клуб. Огромнейшее удовольствие. И ждет меня мой тренер, любимый, обожаю его, итальянец. Там один из лучших игроков, по моему виду, ракетболу в мире. Вот, обнимаемся, вот мы всегда, он ну, просто потрясающий чувак такой.
И начинаем. Несложно не обниматься.
Да. И начинаем заниматься моим любимым видом спорта, от которого я просто оргазмирую. Да. Вот полтора часа, это где-то продолжалась тренировка. Огромнейшее удовольствие, каждую секунду. Только тренировка заканчивается, иду в любимую баню. Там прямо баня в спортивном клубе. В бане слушаю продолжение совещания, сижу. 15 минут сидел в бане. Слушал. Потом любимый душ, обожаю душ. Огромный контрастный душ. После в бане, там, к сожалению, этой ледяной нет, этой проруби. Спортивном американском клубе они еще не дошли до такой до как такого пика российской цивилизации, как прорубь. Вот, но надо их научить. Да. Они не понимают. Вот. И, значит, там душ, потом быстро одеваюсь в машину, продолжаю слушать совещание. И приезжаю сюда, и через полчаса урок начинается. Мой любимый урок. После урока будут любимые дети со школы, буду ехать, забирать, продолжать слушать совещание. Потом у меня совет директоров с одной крупной компанией, которая во Владивостоке, там 500 человек работает. Вот. У них будет 8 утра, у меня 5 дня, 5, с 5 до 8 вечера. Ну вот, вот так каждый день. Каждый день сплошное удовольствие, сплошная радость.
Как в том анекдоте, а как вы отдыхаете, а я не напрягаюсь. Да?
Ну да, конечно, зачем? Вот я сейчас, что я разве напрягаюсь? Удовольствие, совещание, работа, это вот должно быть удовольствие. У профессионала любого, его работа, это его самый большой как бы, заряд энергии. Если взять Карелли певца, если взять Моцарта, если взять Каспарова, если любого профессионала, любого мастера взять в каком-то деле, он больше всего энергии получает, когда занимается своим любимым делом. Как я на прошлом уроке объяснял. Выходишь на такой уровень, где прямо божественную энергию начинаешь получать. А когда именно занимаешься своим делом. На такой уровень мастерства выходишь. И через тебя проходят огромные потоки энергии. И поэтому у многие успешные люди, например, на работе долго задерживаются. Там жена говорит, ну, что тебе дома неинтересно? Да действительно, ему там интереснее, когда он своим делом занимается.
Алекс, а что такое хобби тогда? Есть же люди, которые очень любят работу, но в то же время у них есть разные направления интересные.
Ну, хобби, вот я же тебе рассказываю. Хобби, ракетбол, баня, душ у меня хобби. С братом очень люблю со своим общаться. Хобби. Психология для меня, изучение психологии, экономики. Это мои хобби, я рассказываю. Ну, что еще? Ну, а профессия – это бизнес. Есть профессия, есть хобби. Да, Саша, слушаю тебя. По теме можете задавать вопросы в первом часе. Только по теме. На второй час урока – любые вопросы.
Да, хотел спросить, ну, как же там путешествие, не знаю, там развод, там, это с семьей там на неделю, на две отложить там все дела.
Какие все дела? Что делать? Объясни мне. Что отложить? Любимый ракетбол, не ходить в баню? Что? Уроки не проводить? Что значит путешествовать? Что значит? Объясни.
Другую страну, что не видел.
Ну еще. Так я был во всех странах практически, в которых хотел. Я видел Париж, я видел Лой, видел Барселону. Все, что я хотел, я видел, посмотрел. Еще ничего там особенного нет. Питер красивее, мой любимый город, в котором Оля живет, и я учился на театральной площади в консерватории. Самый красивый город в мире. Ну хорошо, посмотрел. Ну и что дальше? Детям так это передать. Что, больше удовольствия, чем ракетбол? Чем баня, чем урок проводить? Ты что? Реально. Ты что? Бродить по ночному Парижу? Что там такого?
Там романтика. Алекс, ты не романтик так, совсем.
Во-первых, я побродил там. Ну сколько можно бродить? Вот. Что, я бездельник, что ли? Чтобы бродить?
Мы тоже хотим побродить.
Ну так бродите, кто же мешает? Я же рассказываю себе сегодня, какая у меня жизнь. Я так всегда жил, когда мне хотелось побродить по Парижу, я брал билеты и летел, и бродил.
Вот мы это хотели услышать, что ты не всегда такой был.
Какой такой?
Что ты только ракетбол любил, баню, душ и урод.
Ракетбол, баню, душ и урод.
А то сложится сейчас у людей такое, знаешь, как одностороннее мнение о тебе. А ты же у нас разносторонний.
Да пусть складывается какое угодно. Я говорю, как есть. Я лично путешествовать не очень люблю. Это мне не доставляет, в отличие от многих, я говорю, как есть. Мне скучно ходить по музеям и выставочным залам с открытым ртом, мне очень скучно. У меня скорость такая. Мне скучно очень читать баллу Льва Толстого «Война и мир». Могут кто-то сказать, вот, человек такие вещи говорит. Зато я обожаю классическую музыку, я профессиональный музыкант. Но мне это скучно. Мне скучно лежать на солнце больше, чем 20 минут. И я когда приезжаю на какие-то Гавайи, в надежде, что на неделю или на две, то я через 3 дня, через 4 дня оттуда сбегаю. Обычно так было, до интернета, в те времена, когда еще интернета не было. А сейчас уже не важно. Сейчас я там просто иду в номер и там работаю. Ну, делаю, для меня нет работы, с любимым делом занимаюсь. Азарт, совещание, скорость, фокус. Это интересно. А какая скорость по Парижу бродить? Что это? Для мужика, объясните мне. Ну, увидел, хорошо, побывал. Надо что-то делать, надо успеть. У меня миссия. У меня есть миссия революцию в образовании совершить. Я хочу, чтобы вот эту науку, это была вот моя цель, чтобы науку успеха изучали с 7 лет. Обычно, я же вам говорил, сейчас, Юра, секундочку. Я же вам говорил, по-моему, на прошлом уроке. По моему мнению, что эти тормознутые люди из Министерства образования, они где-то примерно 200 лет отстают всегда. Где-то они отстают на 200 лет. Еще осталось, получается, лет 10-20, когда, потому что наука успеха уже давно существует, но ее еще в школах до сих пор не изучают. Физика существовала где-то, я думаю, за 100-200 лет до того, как ее начали изучать. Но они очень тормознуты, эти люди. Они не в ногу со временем идут. Понимаешь, Оля? Поэтому у меня есть вот эта миссия, у меня давление. Я просто просыпаюсь, у меня от Бога, я чувствую давление. Он требует от меня, чтобы эту революцию нужно сделать, чтобы дети изучали. Главная наука с 7-5 лет – это наука успеха. Куда входят 4 сферы жизни? Деньги, отношения, личностное развитие и здоровье. 4 сферы жизни. Да, Юра?
Я вот хотел спросить, а вот этот учитель, про твой учитель, который ты рассказывал сейчас, он эти знания приобрел, вот как ты, в течение жизни, или он родился с ним? И вообще, может человек вот родиться?
Он родился, да, он родился. Я с ним встретился, когда он на 2 года всего старше меня. Я с ним встретился, мне было 24 или 5, я не помню уже, ему 26. Он уже вот был такой, как... Это просто уму непостижимо. Но опять, он же, по моей теории, по моему пониманию, что значит человек родился? Он, значит, в прошлой жизни достиг этого уровня, и уже как Моцарт. Чего вдруг он в 4 года симфонию начал писать, а мы с тобой нет, особенно ты. Я еще там музыкой занимался, ты вряд ли, судя по твоему суровому взгляду. Потому что обычно люди, которые музыкой классической занимаются, у них обычно не такой суровый взгляд. Только я такое предположение такое делаю, может, ошибаюсь. Вот, понимаешь? А в чем Моцарт вот с 4 лет это писал симфонии, а мы с тобой нет? Ну, потому что, ну как еще объяснить это? Ну, много жизней до этого был фанатом, занимался, достиг самого пика, и потом умер и еще раз родился. И гений. Вот мой учитель вот такой, уровня Сократа, такой человек. Да, Саш.
Он также вот объясняет это так.
Да, тоже так. Они все так. Все учителя так объясняют. Не только он, не только я, это все. Лао Цзы, Будда, Иисус, все только так это объясняют. Да, Саш.
Дети Индиго объясняются, ну, это тем, да, что
человек... Да, конечно, то жизни... же самое, да, просто сейчас уже такое время, где скопилось много душ, которые много уже прошли. много уже прошли, то есть много жизней уже занимались этой наукой успеха, здравомыслием еще по-другому, личностным развитием, там много названий этого, работой над собой. Много занимались, это дети Индиго, да, это мудрые дети. А бывает в какой-то профессии, бывают спортсмены, вы же знаете прекрасно, гений просто, ну нереально. То, что он делает, нереально. Вот сколько бы вот не заниматься, сколько бы не 20 часов в день не тренироваться, но нельзя такого уровня достичь. Сальери чуть с ума не сошел, так завидовал Моцарту. А у меня не так. У меня вообще такое. Я трудился в этой жизни. Я в этой жизни. Я 20 лет вот это изучаю. У моего учителя это вот так. Он просто это знал. У меня не так. То есть разные очень. А может быть в следующей жизни я уже когда окажусь, там я тоже я буду как вот мой учитель. Потому что куда эта мудрость, которую я приобрету за эту жизнь, она же не уходит никуда. Тело уходит. Материальное уходит. И черви его съедают. А духовное не уходит. Навыки, мудрость не уходит. Переходит из жизни в жизнь. Да, Оля.
Ну что, друзья, мы теперь знаем, как Алекс получает удовольствие от жизни. Нам еще очень далеко до этого. Нам еще нужно изучить все Парижи, Лондоны и всякие остальные. Потом у нас...
Ничего там нет интересного, друзья. Не занимайтесь ерундой. Я клянусь вам, что вы отвлекаете себя. Вот это вот мечта идиота. Он думает, блин, про Лондон. Да вы побудете там, ну увидите, ну нормально, ну все нормально, ничего такого особенного нет. Вместо того, чтобы мечтать о Лондоне, мечтайте стать великим в своем деле. Не вообще великим и могучим, не в этом смысле, а великим в своем деле. Вот здесь удовольствие огромное. Когда ты признан, когда ты профессионал высочайшего уровня, тогда будет любой Лондон, любой Париж и Гонконг. У вас будут деньги в любой момент.
Просто да. Есть вещи, которые тебя заряжают, а есть вещи, которые заряжают... Ну вот, например, мне очень нравится путешествие, меня это заряжает. Я после путешествия вообще просто готова мир перевернуть. А когда я сижу дома в своем прекрасном, потрясающем Санкт-Петербурге, где вечная слякоть, грязь, я его очень, конечно, люблю, свой город, но меня это не заряжает. Я как батарейка должна зарядиться.
Ну, приведи пример. Вот я хочу понять, вот от чего ты заряжаешься. Вот сейчас, например, ты знаешь, что через неделю едешь. Что это такое? Что такое путешествие? Поехать на солнце лежать? Я тоже люблю на солнышке полежать, задницу погреть.
Я не люблю на солнышке лежать, Алик. Для меня это смена впечатлений. Для меня это новые люди, новая культура, новый язык. А для меня это возможность быстро-быстро походить по городу, не от машины, не от парковки до дома, да, от офиса, от машины, это ровно 50 метров. Это смена впечатлений, это другой воздух, это другие люди, это другое мышление.
Отлично, да, это заряжает тебя, ты от этого получаешь энергию, чтобы потом эту энергию отдать, правильно? Да. Ну да, ну каждого человека, поэтому каждый человек должен себе сделать список того, что его заряжает. Ни бабушку, ни маму, ни жену, его. И надо, не надо считать себя каким-то неполноценным, если тебе меня не... Вот все, что ты перечислила, меня не заряжает. Гулять быстро по городу. Я чувствую, блин, делом не занимаюсь в этот момент. Но с другой стороны, меня заряжает по-сумасшедшему вот мой ракетбол, мой вид спорта. Тебя совсем не заряжает. Поэтому мы все разные. Надо признать, не нужно комплексовать. Нужно честно себе признаться. Моя мама любит по магазинам ходить. Она может 3 часа ходить по магазинам. Даже если ничего не купит, с ума сойти. Я не могу 5 минут там находиться. Ну, только в очень дорогих могу. 5 минут. Позашел, посмотрел, увидел, купил. Но просто ходить по магазинам. То есть я ее не осуждаю. Она меня не осуждает уже.
Мы женщины. Для нас хождение по магазину – это снятие стресса. Это лучший способ просто пойти в магазин.
Да, для нас снятие стресса, когда мы на обнаженных женщин смотрим. Ну, мужчин такая...
Какие мы разные.
Да, какие мы разные. Мы более животные. Вы смотрите... А, вообще у нас, по-моему, выше получается уровень. Потому что вы наслаждаетесь смотреть на неживое,
Да, конечно.
На одежду. Одежда — это же не живое, вы наслаждаетесь. А мы на неживое. А мы на... Не, секундочку. А мы... Обнаженная женщина — это же живое. Мы получаем энергию от живого, а вы от неживого. Я все время думаю, блин, мы как свиньи какие-то, как животные. Вот да. Заряжаем, смотрим на голых женщин, и энергия у нас, у мужиков. А у вас нету женщин. Я все время думал,
даже,
что это...
Даже так говорят, женщина умнее мужчины. Где вы видели, чтобы женщина возбудилась при виде голых ног у мужчины?
Да. А вы возбуждаетесь от неживых кофточек, а мы от живых ног.
А потому что в этих кофточках вы, когда мы в этих кофточках, вы от нас еще больше возбуждаетесь.
Да,
думаешь,
это
нам
правда.
Нравится вот эти каблучища носить? Да зачем нам это нафиг бы надо было? Мы их носим для чего? Чтобы вас порадовать.
Так вы все для нас делаете?
Нет, нормальные женщины делают все для себя. Ну, всегда приятно украшать мир собой.
Угу.
Ну, то есть два в одном.
Видишь, а мужчины нормальные для женщин все делают.
А ненормальные женщины тоже все для мужчин делают.
Ненормальные?
Да.
А нормальные не для мужчин. Для а для
себя.
Кого?
Для себя.
Да, вот это женский эгоизм, конечно. Мужчины.
Ну, конечно.
Да. Вот в этом корень зла. Вот в этом корень зла. Потому что, ну, мое мнение, все люди должны друг для друга делать. Мужчины для женщин, женщины для мужчин. Если говорить о полах.
Если говоришь, я слышу, что надо жить так, как тебе кайфово.
Кайфово правильно? Тебе, но и когда ты, да. Когда ты живешь, как кайфово тебе, и ты здоров духовно,
да.
То тебе очень хочется жить для других.
Совершенно верно.
Если у тебя женщина, ты хочешь ее радовать. Если у тебя мужчина, ты хочешь его радовать. То есть ты каблуки одеваешь, чтобы его порадовать и так далее.
Мы говорим об одних и тех же вещах, просто женщина немножко глубже смотрит. И женщина да. Не может радовать другого, если ей самой не радостно.
Мужчина тоже не может.
Да. Поэтому, но прежде всего, все равно мы делаем эти вещи очень многие для себя. Ну ладно, Алекс, прекрасная у нас получилась сегодня дискуссия. Но тем не менее, я призываю все равно вас всех, друзья, ты не любишь призывы. Но жизнь это, в принципе, она состоит из таких призывов, а давайте вот это. И ты,
лозунги.
Кстати, на наших уроках тоже много говоришь лозунгов. У тебя
мне тоже? Можно, Оля.
Ну, нормально, Бода Шеферу нельзя, тебе
можно, ему нельзя. Ну, когда лозунги, я тоже, да, бывает, неправильно делаю, но лозунги это неправильно. Но...
Да ладно, это хорошо. Главное, что...
Вперед к победе коммунизма. Ну, конечно, всем было 70 лет очень хорошо. Пели песни, вперед к коммунизму и так далее. Вот это.
На таком уровне.
Да, и вот радость, энергию получали, а потом раз и крах, раз и плата за это.
Да
за
ладно,
бездумность. Алекс. Ну как да ладно? Ну это ж так. Из-за лозунгов. Там же все на лозунгах строилось.
Америка тоже скоро рухнет. Ничего.
Тоже, конечно, рухнет из-за всех проблем. Любая империя, любая очень сильная страна, она всегда рухнет. И я объяснял тоже, почему на каком-то из предыдущих уроков.
Хорошо, Алекс. У нас время уже первой части заканчивается. И все равно, друзья, получаем удовольствие от всего. От рэкетбола, от душа, от проруби, от Парижа, от ночных прогулок по Лондону. В общем, кому от чего хорошо, тот от того и наслаждение получает. Я призываю именно к этому.
Да, Алекс... только я призываю получать от всего наслаждение, то, что вас наслаждает. Но не забывать, что это наслаждение ради того, чтобы потом что-то отдавать другим людям, обществу. И тогда будет гармония и счастье для вас. Потому что когда у вас есть баланс между получением и отдачей, когда много-много очень взяли, и вы четко знаете. Я четко знаю, когда ракетболом я сегодня занимался, в бане сидел, я брал. Сейчас я отдаю. То есть у меня в течение дня, почему счастлив в течение дня? Потому что я умею, я знаю, вот сейчас я заряжаюсь, тут я отдаю. Взял, отдал. И в балансе. А когда человек слишком много берет, попробуй 2 месяца ходить по магазинам или по Парижу. Только брать. Нет, не получится, увидишь. Потом начнется депрессия.
Я могу только 3 дня ходить по магазинам. По Нью-Йорку желательно.
Да.
Где самый, кстати, лучший шопинг, Алекс?
Ну, естественно, у меня здесь самый лучший шопинг.
Ты любишь Санкт-Петербург, я люблю Нью-Йорк. Вот. Ну что, Алекс, у нас сегодня замечательное качество. Друзья, для тех, кто еще не знает или забыл, мало ли. У нас есть такая традиция, качество, мы разбираем на каждом уроке одно из 130 качеств личности, которые должен обладать каждый, ну просто стремящийся к просветлению человек. Алекс, сегодня потрясающее качество. Расскажи нам, пожалуйста, как ты вырабатываешь себе качество цветущий?
Цветущий. О, да. Это мне тяжело дается.
Цветочек такой.
Тяжело дается вообще. Я не улыбчивый по природе.
Вот, я тебя пытаюсь рассмешить, видишь?
Да.
Давай.
Да, мне над этим надо работать. Надо больше улыбаться, больше быть таким цветущим.
А у меня вот позитива много. Давай будем объединять наши усилия.
Давай, давай. Да, цветущий это... Это опять же качество, это следствие, есть причина и следствие. Ты начинаешь цвести, расцветать, когда ты делаешь все правильно. Для растений очень легко расцветать. У них просто нет выбора. Не, у растения, у цветочка, у розы нет возможности неправильно что-то делать. Там просто полная природа так движет и происходит, человек расцветает, растение расцветает. А человек... должен огромное усилие предпринять в своей жизни, чтобы расцвести. Причем те люди, которые по-настоящему расцветают, друзья, они расцветают с каждым годом все больше и больше. Естественно, тело это 70-летнего человека и 40-летнего, 20-летнего. Тело, конечно же, оно вянет с возрастом. Хотя я занимаюсь в спортивном клубе, у меня такие примеры, 70-летние, там, 60-летние. Я даже хочу все время, когда я их там вижу, все время хочу, порыв у меня такой с ними, там, двухминутное записать, не сфотографироваться, а записать видео. Так просто двухминутное в клубе, показать вам 70-летнего там одного мужика.
Да,
сделаю, сделаю, сделаю. Ну просто, мне до него, до его фигуры, не знаю сколько. Я уже 20 лет стараюсь, у меня не получается. 70 лет, да, очень. И это, так вот, физически, конечно, тоже, даже на этих примерах, тоже можно расцветать. Да, много-много очень лет. Но духовно, друзья, ну это 100% можно расцветать с каждым днем все больше и больше и больше. И я знаю мудрецов, которым 80 лет, которые настолько молоды душой, у них настолько цветущая душа, они как дети открытые, умные, в отличие от 99% вот этих стариков. Я и специально ездил в дом престарелых, видел этих маразматиков, которые не расцветали, которые с 25 лет начали душевно, вместо того, чтобы возраст как раз с 20, с 25, когда надо, душа должна начинать расцветать, очень серьезно, они, не делая правильные вещи, они начали увядать, да, противоположное слово расцветать, увядать, и потом это все заканчивается сумасшедшим домом или домом престарелых, где вот этот. Ох, какой цветок красивый.
Увядает уже, Алекс.
Да. Поэтому расцветать – это самое главное. Самое главное в жизни, чтобы мы расцветали с каждым днем все больше и больше. Есть такая возможность и материально, и духовно расцветать. Только для этого нужно не нарушать законы. Не эти законы, которые написала российский этот парламент и американский конгресс. И эти законы можно нарушать.
Ага, я вчера он нарушила, чуть без прав не осталось.
Да, ну надо так аккуратно, чтобы не словили. Вот самое главное, если да.
Что, да. Но ни одно доброе дело не остается безнаказанным, Алекс, все равно словит.
Ну это же не доброе дело. Ну надо быть осторожным, но эти законы можно нарушать, это никакого отношения к духовным законам не имеет. Но если это кого-то обижает, если это кому-то делает плохо, ну, многие законы построены, кстати, там, не ездить пьяным за рулем. Это прекрасный закон. Я бы вообще бы один раз лишал бы прав и, может быть, даже очень бы жестко наказывал, если человек пьяный за рулем. Ну, в общем, если человек духовный, но недостаточно, вот так скажу, недостаточно, можно быть законопослушным, в смысле законодательства своей страны, на 100%. И ты будешь умирать духовно, ты не будешь расцветать. То есть, чтобы духовно расцветать и материально, нужно духовные законы выполнять. Чтобы материально расцветать, нужно законы денег выполнять. Нужно их знать и потом выполнять. Тогда ты будешь расцветать. То есть расцветать — это прогресс. Противоположность — это либо мы идем вперед, либо мы идем вперед, либо назад. Два варианта. Поэтому расцветать — это очень важное качество. И нужно понимать, что это. И тогда можно концентрироваться, фокусироваться, и это будет происходить.
Отлично, друзья. Будем расцветать вместе со школой Алекса Яновского и с Алексом. Ну что, мы тогда переходим к следующей части нашего урока, к вопросам от наших слушателей. И я напомню, что каждый из вас должен знать, в порядке очереди вы выступаете, задаете вопрос. Мы не здороваемся, не представляемся, не спрашиваем, слышно ли вас. Просто включаем микрофон и сразу начинаем говорить по существу. Первый у нас задает вопрос Георгий.
Ну, по существу хотелось бы сразу же вопрос по бизнесу. Значит, бывает такая ситуация, когда крупные клиенты, ну, какие-либо, то есть, когда клиентов много, и они все физические лица, то, соответственно, примерно равное ко всем отношение. Когда клиенты юридические лица, и некоторые из них достаточно крупные компании, они начинают проявлять, так скажем, свои бюрократические, ну, какие-то тонкости и так далее, и тормозить, так скажем, вот, допустим, вот в этой компании работает отдел, допустим, которому нужны мои услуги, а другие отделы в этой же компании тормозят заключение договора или там какие-то пункты дополнительные. В общем, внутренние конфликты мешают той компании.
Хорошо, со мной, понятно.
Ну со мной связаться.
У тебя тоже внутри твоего организма и твоей души тоже очень много внутренних конфликтов.
Да, но это получается это моя компания.
У тебя есть тело, душа хочет вверх, тело хочет спать все время и кушать, и ничего не делать. Есть эго, есть любовь внутри тебя. То есть и внутри любой компании тоже есть конфликты. Ну и что?
Ну вот как ты считаешь, вот стоит ли как-то, я не знаю, влиять или на это. Да, потому что хочется, с одной стоит. Стороны.
Конечно, стоит, но надо только знать, на что ты можешь изменить. Знаешь, чем умный от дурака отличается? Умный знает, что он может изменить, а что нет. То есть и действует, если может, все силы, делает все, что в его силах. А дурак, знаешь, что он делает? Вот то, что он может изменить, он ничего не делает. Может изменить свои мысли, может изменить... Выключай микрофон, сильно слышно дыхание. Может изменить свои мысли, может изменить свои действия, свои решения, свою судьбу. Может изменить, ничего не делает в этом направлении. Дальше. Не может изменить других людей. Лезет, советует, пытается их изменить. То есть вот дурак. Вот это дурак называется. То, что не знает, что он может изменить, что нет. И у него все с ног на голову перевернуто. Не может отличить, на что он влияет, на что нет. Если ты что-то можешь сделать, это же твои клиенты. Принимай жизнь такой, как она есть. Вот есть клиент, вот он такой. Если он тебя не устраивает, уволь его из своей жизни. Клиент не всегда прав. Клиент только прав, если он приносит моральную и материальную прибыль. Если он приносит тебе материальную прибыль, а моральный убыток, так ты проститутка. Что такое проститутка, которая получает деньги, а моральный получает, ей это неприятно. Это проституция называется. Поэтому от любых клиентов, клиент только прав, если ты от него и материальный получаешь прибыль, за то, что ты ему отдаешь. И моральный получаешь, материальный и моральный. Так вот, если клиент, это твой, о котором ты говоришь, юридическое лицо, какая-то бюрократическая советская бывшая компания, или с советскими мозгами компания, может быть, уже не советская, но с советскими мозгами, с бюрократией. Да? Если
у
ты,
нас
например,
это просто...
Ну так... 20 лет назад,
таких компаний.
20 лет, это как представь себе, 20 лет назад еще был рабовладельческий строй, там когда-то, да? А вот уже всего 20 лет прошло. Но это же очень мало. Еще все равно уже вроде свободы. Или крепостных крестьян отпустили, да, по-моему, в 61-м году. А в 81-й, 881 год. В мозгах они же еще крепостные. Поэтому, например, от этого клиента, который юридическое лицо, ты получаешь материальную прибыль, но духовную не получаешь. Он тебя бесит. Значит, ты должен понимать, что если ты продолжаешь, если ты не увольняешь его в своей жизни, значит, ты проститутка. Тоже ничего страшного нет. Я не проститутка, я не осуждаю. Мы все проститутки на 20%. Моя теория такая, что мы должны на 20% все-таки, как жизнь устроена. Мы не можем всегда делать все, что хочется. Бывает, нужно пойти в банк, бывает, нужно пойти в паспортный стол, какую-то визу оформить. Мне, например, в России, чтобы попасть, американский я гражданин, мне нужно визу, видите ли. Россия боится, что я, если приеду, я могу там попросить политическое убежище, что мне в Нью-Йорке плохо. Нужна виза. Надо визу ехать. Понимаешь, я это не люблю, но надо это сделать. Это проституция, когда ты делаешь то, чего не хочешь. Но если этого в жизни максимум 20%, это приемлемо. Но когда у тебя 80% проституции, когда ты не любишь работу, не любишь жену, все не любишь, это вот это кошмар. Поэтому это твой клиент. Воспринимаешь его такой, как он есть, понимаешь эту всю бюрократию, смотришь, сколько прибыли он приносит. Вот. И материальный, и духовный. Может быть, духовный минус небольшой, материальный плюс. Плюса больше, чем минуса. Делаешь, продолжаешь это делать. А еще лучше, делегируй. Хочешь быть счастливым человеком по-настоящему, когда ты с маразмом вокруг себя сталкиваешься. Вот я же работал, я же не просто теоретик. Я в Америке очень много бизнесов построил, и в России, и на Украине. Я за 22 года в бизнесе, я в России и на Украине тоже очень серьезно поработал. Я точно такое же удовольствие, даже в некоторых моментах больше удовольствия получал от работы в России и на Украине. Потому что люди поумнее чуть-чуть, поинтереснее, пообразованнее, кстати, чем в Америке. Если уже звездочек собрал в команду, блин, такие люди, душевные, сильные, интереснее работать. Понимаешь? А ты меня спрашиваешь, а как же с этой бюрократией? Так я с ней не сталкивался. У меня подчиненные. Я руковожу менеджерами. Менеджеры руководят специалистами. Специалисты идут в паспортный стол и сидят там в очереди. Какое ко мне это отношение имеет? Понимаешь, я к чему тебе рассказываю? Я тебе хочу возбудить желание выше расти в бизнесе. На уровень менеджмента. Там интересно. Там ты не будешь сталкиваться с маразмом, с бюрократием, с совком. Не будешь сталкиваться. Даже если какие-то взятки, какие-то вопросы надо решать, это финансовый директор решает, это коммерческий, это будут другие люди решать. Ты будешь удовольствие получать, руководя всем этим процессом. Но это правила игры такие, ничего нельзя сделать. Надо играть по этим правилам. Нужно взятку давать, если без этого не пройти, нужно давать.
Спасибо, Алекс. Ну, в данном случае я говорю, что получается так, что юридический отдел ставит себе плюсик, и в договоре появляется куча ненужных пунктов и так далее. Дальше финансовый отдел ставит плюсик себе в той компании. Дальше ты в итоге тот заказчик реально, которому нужно исследование было наше, он говорит, что ну, мы говорим, что нет, мы на такие условия не согласны. Он говорит, что, блин, ну вот
значит,
такая у нас
послушай
компания.
Меня, Георгий, послушай меня. Когда ты договариваешься с человеком о чем-то, всегда разберись, какие у него полномочия. Есть ли у него полномочия, например, у тебя физический клиент, физическое лицо, магазин, пришла к тебе девушка, Оля зашла, у тебя Louis Vuitton магазин, она видит сумочку, ты смотришь на нее и отвечаешь себе на вопрос, есть ли у нее полномочия, или ей нужно пойти к директору, а директору к замдиректору, а замдиректору к президенту, чтобы получить одобрение. У нее есть полномочия, у нее есть кредитная карточка, она если захотела, купила и все, нет проблем. Поэтому, да, если ты с этим, с физическим, с юридическим кем-то там, с каким-то мелким клерком договариваешься, то у него нет никаких полномочий. Даже если он скажет «да», это еще не «да». Ты просто раньше времени посчитал, что это «да». А это всего лишь «да» на 20%, когда мелкий клерк говорит «мне это нужно». Поэтому это твои иллюзии. Дальше двигаемся.
Хорошо, спасибо, Алекс. Я понял.
Алекс, у нас сегодня еще 6 вопросов. Вот.
Отлично, успеем все.
Алекс, я иногда слышал на твоих занятиях, как ты говоришь, что вот этот человек поступил по отношению к тому, на самом деле это не этот, а это Бог через него сделал, поэтому...
Да, конечно. А что ты думаешь, что ты сейчас говоришь?
И вот я вот...
Это Бог через тебя говорит.
Момент, ничего, сразу же это самое.
Ты вот инструмент. Ты вот видел какую-то трубу?
Можно вопрос?
Подожди. Подожди, ты задашь. Ты трубу видел?
Видел.
Человека, который играет на трубе, видел?
Да.
То есть труба это ниже, человек выше, и он играет через трубу, извлекает. То же самое и Бог, как я просто называю словом Бог, это невидимая сила, которая нас создала. Мы ее не видим, но это сила. Точно так же, как мы на трубе, она играет, мы инструментом являемся.
Тогда вопрос.
А что вот ты думаешь, тут... ты сам сейчас тут руками размахиваешь, и я... Думаешь, без этой высшей силы что-то могло бы произойти? Можно было бы один вздох сделать, одно слово сказать, ничего. Вот так, щелк, если невидимая сила, и нас всех нет, всех 7 миллиардов. Мы как муравьи.
Тогда вот мы что тогда изучаем? Если мы...
Мы изучаем ничего... законы. Мы как это? Я не сказал, что мы сами ничего. Понимаешь, смотри, стоп, сейчас разберемся, стоп. Значит, есть директор генеральный на предприятии, ты же бизнесмен, да? Генеральный директор есть. Он в любой момент может тебя уволить, поднять зарплату. А ты какой-то менеджер, даже не специалист, допустим, менеджер. По твоей аналогии, раз он меня может уволить, раз у него вся власть, значит, от меня ничего не зависит, я ничего не буду делать. Это и так, и так. С одной стороны, он все решает, но ты тоже очень много сделать можешь. И ты можешь стать генеральным директором. И мы, каждый, можем туда подняться на самый высокий уровень. И мудрецы говорят, даже стать как творец. Туда, слиться с ним, частью его. То есть это просветление называется. Поэтому, с одной стороны, это точно, вот, точно такие же законы, как на предприятии. Он как генеральный директор, творец. Он вроде все решает, в любой момент может нас на тот свет, в любой момент что угодно с нами может сделать. С каждым в отдельности, со всеми вместе. С одной стороны. Но с другой стороны, очень многое от нас зависит. И все абсолютно мудрецы, которых я изучал за больше чем 20 лет, все пришли к одному, что он любящий. Ни один мудрец, ни Иисус, ни Будда, ни Лао Цзы, ни Кришна, ни один самый-самый-самый Сократ не сказал, что я дошел до самого верха и понял, что Бог нас ненавидит. Они все, наоборот, пришли, и я к этому уже тоже пришел. Абсолютно я уверен, 100%, по моему ощущению, что эта высшая сила, она как отец сына, как родители детей, она нас любит, и она нас ведет, и она нас продвигает. Поэтому от нас очень многое зависит. Когда мы послушные детки, ведем себя, слушаемся, изучаем, делаем уроки, изучаем законы мироздания и действуем правильно, она нам дает счастье, дает успех, дает деньги, дает здоровье.
Хорошо, а если вот как на предприятии, да, а за что мы отвечаем? Вот наши какие полномочия?
Ну, один в один все работает. Юра, как точно за то, что отвечает вот специалист на заводе, токарь? За что он отвечает? Ну, понятно, у него есть, вот за это, он за это отвечает. Делает хорошо, его продвигают, делает плохо, его увольняют. То же самое и человек. Есть обязанности мужчины, обязанности женщины, обязанности человека. Вот это и есть изучение обязанностей твоих.
Я почему спрашиваю? Вот в конце дня смотришь, думаешь, ага, вот это не сделал. И потом я себя ловлю на мысли, а ну если вот это не сделал, Алекс когда-то говорил, что значит Бог не захотел, чтобы ты это сделал, тебе это тогда не надо. А потом я себя ловлю на мысли, а нашел на кого спрыгнуть. Ну то есть вот, нашел отмазку, на кого можно спрыгнуть.
Да, все правильно ты мыслишь. Очень правильно мыслишь. Раз не сделал, значит не мог сделать. Есть такой закон. Но это тогда не значит, что это... Вообще. Слушай, это... Юра, молодец, очень глубокие вещи спрашиваешь. Вот в этом-то и в парадоксе, вот нужно за эту золотую середину почувствовать. Это уже высший пилотаж, то, о чем мы говорим. Именно почувствовать. Почувствовать. Знаешь, есть два состояния. Нет никого, кроме него, с одной стороны. Я уже это рассказывал. То есть нет никого, кроме него, надо всегда мыслить. Нет никого, кроме него, кроме Бога. От него все зависит, я в его руках. И тут же, в ту же секунду, нет никого, кроме меня. И это одновременно две мысли. Вот и в этом сложность. С одной стороны от него все, с другой стороны от меня все. И вот найти, это очень трудно словами передать. Я вам передаю мое ощущение, как я живу. Это сложно словами передать. С одной стороны от меня все зависит. То есть когда что-то надо делать, у меня состояние нет никого кроме меня. Когда я сделал, я тут же переключаюсь, нет никого кроме него. То есть дальше, что будет с тем, что я сделал, получится, не получится, будут результаты, не будут, поймет Юра сейчас, не поймет. Это, как только я закончу с тобой говорить, нет никого кроме него, он решает. А когда я сейчас с тобой говорю, нет никого кроме меня, я решаю. Я понимаю, что я могу найти какой-то образ, какую-то фразу, какое-то слово, и до тебя дойдет. У меня сегодня интересный случай был на тренировке. С моим тренером. Я вдруг понял одну, я не могу это объяснить, вы не поймете, но там с движением мяча связано. Вот идет замах ракетки, он должен очень быть гармоничным, вот когда ты отводишь вот в ту сторону, очень гармоничный с полетом мяча в твою сторону. И тогда ты его потом... А если мяч летит, и у тебя ракетка либо быстрее, либо медленнее, не будет хорошего удара. Я с ним занимаюсь 9 месяцев. Он об этом говорил 9 месяцев. До меня сегодня вдруг дошло. Я вдруг понял, блин, и сразу начало получаться. Он как-то чуть-чуть по-другому сказал то, что он 9 месяцев говорил. Я ему говорю, как же? Я говорю, ты плохой учитель, почему я вдруг сейчас понял? Он говорит, Ты хочешь сказать, что я тебе каждый урок этого не говорил? Я говорю, да, блин, действительно, почему же я не понимал? Ну вот не созрел еще. Ну как-то сегодня получилось, что я понял. Поэтому вот это трудно передать состояние, Юра. То есть настрой должен быть такой. У тебя есть определенные знания. Вот ты еще порцию сегодня получил знаний. Сейчас урок закончится, пойдешь отдыхать, спать, утром просыпаешься, в 5 утра, к примеру. Пошел в душ, вспомнил, кто я, где я Юра, я в Беларуси. Знаешь, когда бывает, часто просыпаешься, вообще не знаешь, кто я, где я, первые пару секунд. Еще когда, особенно, когда сон кошмарный снится какой-то. Думаю, фух, слава Богу, что это был сон. Идешь в душ, смываешь с себя все это, садишься с ручкой и пишешь, что, блин, сегодня... На 4 части делишь страницу, что пишешь, что, блин, подчеркиваешь сегодня, я, Юра, нет никого, кроме меня, должен сделать в сфере здоровья. Час пробежка, полчаса массаж, такое-то питание, список написал, нет никого, кроме тебя сейчас в этом моменте. Что я в отношениях должен сделать? Розочку своей любимой купить, цветочек, вот как Оле кто-то подарил. Позвонить маме, спросить, мама, как дела, поздравить ее с чем-то, или просто выслушать ее, даже если не очень интересно, к примеру. Ну что делать, это долг. Понимаешь, она сделала список. По здоровью, по отношениям, по личностному развитию, урок послушать, прочитать там 20 минут такой-то книги, аудио в записи послушать, когда буду ехать с тренировки на тренировку, в бане буду сидеть, запланировать все это. Все 4 сферы жизни записал. Потом, как только записал, переключился, нет никого, кроме него. То есть, Бог, дай мне как бы силы, и чтобы все получилось это сделать. Потом только вспомнил, нет никого, кроме него, опять нет никого, кроме меня. Пошел делать это. Что-то не получилось, блин, нет никого, кроме него. Раз не получилось, значит, не смог это сделать. Значит, либо не созрел, первый вариант. Ну, еще ты не созрел. Уже теоретически хочешь. Бывает часто, мы пишем, планируем, сделать, но не делаем. Ну, не до конца еще созрели. Теоретически хотим, практически еще не дозрели. Продолжайте писать, не сдавайтесь. Продолжайте писать план на день, даже если вы пишете и не делаете. В какой-то момент дозреете. Понимаешь, Юра? И вот так вот постепенно ты... вот я хотел что сказать. То есть два варианта. Первый вариант, если у тебя не получилось, ты не дозрел. Второй вариант может быть, Бог же, ему виднее. Мы же примитивные люди по сравнению с его масштабным мировоззрением и видением будущего. И мы там запланировали куда-то поехать на какую-то встречу. А он нам не дает. Потому что, а вдруг, если бы, может быть, если бы мы поехали, мы бы в аварию попали. Мы же этого даже не знаем. И мы вечером, блин, злимся на себя. Вот, мы не сделали. Кому-то не позвонили. С кем-то не встретились. Понимаешь? А Бог нас в этот момент оберегал. И не дал нам это сделать. Чтобы не было хуже. Как отец-мать с маленьким ребенком. Иногда сыночек хочет побежать, там, а ему раз останавливает, там дорога. А он же не понимает, что там дорога. Мы же не понимаем тоже очень многих вещей. По сравнению с его уровнем сознания, Бога. Поэтому надо понимать всегда, когда вот ты сделал список большой дел, и часть из них не сделал, не надо себя сильно корить. Ты два варианта, либо ты не созрел, либо это Бог тебе не дал это сделать. Ничего страшного. Опять с утра пошел спать, проснулся, душ, сел, написал список. И вот так каждый день. И то, что он тебе разрешит сделать, ты сможешь сделать. Но надо стремиться, надо пытаться. Как дети растут? Дети растут, потому что они тянутся вперед, тянутся к взрослым. Все дети хотят взрослыми стать. Они тянутся к взрослому состоянию. И мы точно так же должны тянуться к состоянию умного человека, к состоянию мудреца, к состоянию богатого, к состоянию здорового, счастливого. Тянуться к этим состояниям.
Хорошо, спасибо.
Алекс, скажи, пожалуйста, на пути к получению удовольствия встречаются ли негативные люди? Вот понимаешь, вроде как будто бы стрессоустойчивый я человек, но вот именно получаю удовольствие огромное от работы, от общения с теми, с кем я вообще сотрудничаю. Но обязательно появится вот в какой-то момент человек, который посыпет соли или дегтя.
Так а зачем? Ты задаешь вопрос, зачем Бог послал тебе этого человека? Если, смотри, логика какая. Если есть Бог, первое, ну, высшая сила невидимая, если Он тебя любит, допустим, если ты уже в это веришь, если ты не веришь вообще в это, даже в эти две вещи, так не о чем дальше говорить. Вообще жизнь бессмысленная и бесполезна, можно уже руки на себя наложить. То есть эти две вещи, что Он есть и что Он нас любит. Вторая вещь, Он есть, Он нас любит и Он нас ведет к хорошему. Раз Он нас ведет к хорошему и вдруг посылает какого-то вампиренка или вампира, какого-то негодяя, который негативный, портит, это в лучшем случае, портит настроение, а еще что-то там, может быть, украл или что-то сделал, какую-то подлость серьезную. Надо себя спросить, зачем Бог его послал? А, может быть, потому что он тебя тренирует, возникает ответ, мысль такая возникает. Может, Бог хочет, чтобы ты чему-то научилась, когда появился этот человек. Может, чтобы ты научилась двум вещам. Я знаю даже точно, чему хочет Бог, чтобы мы научились, когда посылает таких людей. Два варианта. Либо послать этого человека, либо набраться сил, чтобы уволить его из своей жизни, такого негодяя, вампира. Послать. В Перу, я же рассказывал, в Перу есть такой город, кто не знает еще. Реально. посмотрите по карте. На и три буквы. Так и город называется. Туда послать его, туда едет же. Там еще пока всего лишь 12 тысяч населения. Но с каждым днем прибавляется. Но невозможно добиться счастья, успеха, если не раскидать, не послать этих придурков, которые часто начинают окружать и присасываться, и мешать жить. То есть, чтобы послать, нужно сил набраться. Значит, Бог специально их посылает, чтобы тебя там заводить, тебя там унижать, чтобы ты разозлилась, набрала сил и послала. Это первое, чему Бог хочет научить. Второе, Он хочет научить. Пока не удается послать, полюбить ситуацию. Вот смотреть на него, и как он пытается издеваться, пытается сарказмом что-то нахальничать, что-то не то спрашивать, лезть в душу или что-то воровать. А это и есть воровство, кстати. Вампиризм – это духовное воровство. Есть материальное воровство – в сумочку залез, вытащил $100. А вампиризм – это в душу залез и вытащил оттуда 100 грамм энергии. Украл, забрал силой. Понимаешь? Если ты не можешь послать, значит, нужно научиться принимать это. И одновременно становиться сильнее, чтобы послать. А когда ты очень сильная, ты не будешь посылать со скандалом. Только скандалят только слабые люди, кстати. Сильные люди очень с улыбкой посылают. Говорят, пишут письмо, как я увольняю обычно. Пишу письмо. Дорогой Николай, я очень тебя уважаю. Ты такой замечательный человек. Ты столько всего, но с завтрашнего дня там, вместе мы работать не можем. По таким-таким причинам. Все, послал. Культурно, никаких скандалов. Понимаешь, Надя? Но для этого нужно сначала знать, что Бог есть. Потом знать, что он нас любит. А раз и третье, что Он нас ведет, что мы незрелые, неспелые. Как есть неспелое яблоко, так мы вот человечество. Мы поэтому столько людей есть противных, поэтому есть болезни, поэтому есть все. Вот столько вот этого несовершенства, это потому что просто мы как человечество еще не дозрели. Это как яблоко взять за 2 недели или за месяц до того, как оно созрело, оно будет кислое, горькое, противное. Дождаться месяца, еще месяц подождать, просто будет сочное, спелое, сладкое. Точно так же еще просто надо потерпеть. Еще лет 100, может 200. И вы посмотрите на человечество, это будет просто приятно будет посмотреть. А сейчас неприятно. Точно так же, как с яблоком. Поэтому Бог есть, я убежден. Бог нас любит, и Бог нас ведет, помогает нам вот дойти до этого общества будущего, общества людей, которые будут по-человечески относиться друг к другу, уважать, любить, знать законы, мироздание. А для этого Он нас должен сделать сильнее. А как сделать человека сильнее? Нужно создать ему проблемы. И решая эти проблемы, он станет сильнее. Когда появляется вот этот негодяй какой-то в твоей жизни, это проблема. Ты начинаешь ее решать, ты умнеешь в этот момент, сильнее становишься. Вот поэтому он появляется. Когда станешь сильный, поумнеешь, вот на такой высокий уровень выйдешь, не будет этих вампиров в твоей жизни. Если в кухне чисто, не будет у тебя тараканов и мух, и муравьев. Понимаешь, если в душе чисто и в уме чисто, тоже не будет этих тараканов, этих людей, вампиров, которые мешают. Точно так же все работает.
Спасибо, Алекс, огромное. Спасибо. Алло.
Да, Лена, слушаю тебя.
Спасибо. У меня как бы такой небольшой комментарий по одному из прошлых занятий, но и вытекающий из него вопрос. Пару дней назад выступала девочка с вопросом, вот из Сан-Бенедетто-дель-Тронто, это практически вот соседний городок, который здесь со мной.
Италия ваша, да?
Да, она все-таки обрутся наши, она все пыталась понять, как бороться со страшным менталитетом итальянцев и все такое. Вот, и я от тебя услышала. Кстати, ей очень повезло, что она нашла эту школу, поэтому ей нужно за тебя вот так вот двумя руками держаться крепко, чтобы ты ее уберег от глупых ошибок, со временем у нее все наладится. И вот когда я с ней разговаривала, я услышала вот такую фразу, которую тоже я очень часто пытаюсь объяснить моей банде хохлов, которые в какой-то момент начинают очень так себя чувствовать такими суперпрофи, такими суперумными, вот они все такие супер, вот итальянцы все придурки. И меня прям вот тогда трясет, что почему тогда все такие украинцы супер, а Украина грязная, страшная, без дорог, и все тупые итальянцы, но Италия красивая, цветущая, чистая, все вот как бы.
Да.
Ну вот такое же сравнение примерно я услышала от тебя, примерно такой же вопрос, который очень меня порадовал, что вроде как бы я в какие-то моменты думаю так же, как и ты. О. Теперь, что касается этих ребят. Ситуация выглядит следующим образом. То есть, когда мы договариваемся с ними, нужно сделать такое-то, такое-то количество, там, такая работа, да, хорошо, сколько ты хочешь, столько-то, столько-то в день, договорились. Я тебе плачу столько-то, ты делаешь это. Проходит какое-то время, все работают хорошо, все отлично, через какое-то время то ли устают, то ли надоедает, то ли начинает, в общем, я так понимаю, что там... Каждый начинает умничать, там один говорит, оказывается, говорит, давайте будем медленно делать эту работу, тогда нам на дольше ее хватит. Ну, вот такие какие-то.
Это все, где, Лена? Начинает... Это на твоем предприятии? О чем речь?
Это не совсем мое предприятие. Видишь, как мои клиенты, вот когда они заканчивают общение со мной, у них остается, я работаю в недвижимости, у них остается вот этот дом, который тоже нужно, может, там починить, чего-то там поделать, и чтобы их не оставлять куда-то так вот вообще совсем, мой муж быстренько там собрал вот банду этих, было 8 штук, сейчас пришлось 4 уволить, потому что начали вот капризничать.
Да, давай вопрос задавай, а то ты начинаешь что-то говорить, а потом очень много говорить.
Вопрос. Оказывается, недостаточно просто платить деньги. Вот договорились там, да, ты делаешь эту работу, я тебе плачу. Оказывается, недостаточно, оказывается, нужна какая-то дополнительная мотивация.
Да. Ты только сейчас поняла.
Ну, для меня было достаточной мотивации то, что мне платят, вот мне заплатили, если я взяла какие-то деньги, я это
отрабатываю. Только ты сейчас поняла, что нельзя судить по себе.
Ну, как-то да.
Все люди разные. Ты думаешь,
ну, я с ужасом начинаю искать, что
я, как кстати, бы, какое-то тоже такое еще, было. Это мы настолько необразованные, настолько неправильно нас обучают, вместо того, чтобы науки успеха, математики и всей этой ерунде, которая тоже важна, но не первостепенно. Вот, что мы даже не знаем, что все люди разные, что себе судить нельзя, что есть разного типа люди, и одни так мыслят, другие так мыслят. И что одному человеку можно платить, и этого достаточно. Он настолько понимает, что вот ему платят, и он должен сделать качественно эту работу. А другому деньги этого недостаточно. Еще должно быть очень хорошее управление им. Для чего бы тогда нужен был менеджмент? Сама подумай. Вообще, менеджеры. Тогда менеджеры бы не нужны были. Если бы можно было просто заплатить, сказать, что сделать, и все. И кто больше всех зарабатывает? Больше всех зарабатывают в бизнесе те, кто дальше всего от специалистов. То есть менеджер среднего звена зарабатывает больше, чем специалист, а который региональный директор еще больше, а коммерческий больше, и генеральный еще больше. Он дальше всех от специалиста. И он больше всех денег зарабатывает. Но без него, без коммерческого, без этого невозможно управлять этими специалистами, которые все деньги получают. Они все получают деньги. Весь менеджмент – это наука о том, как управлять людьми, которые получают зарплату. Еще есть люди, вот у Оли в бизнесе, у нее вообще супер талантом надо обладать. Как управлять людьми, которые не получают зарплату.
Ну, это уже высший пилотаж. Это
высший пилотаж вообще. Я бы, наверное, не смог.
Да. Вот я начала лихорадочно искать информацию по мотивации, по чем-нибудь таком, потому что, ну, там, уволили, и ладно.
Надо не по мотивации искать, неправильно ты ищешь информацию. Надо лихорадочно тебе искать информацию о менеджменте. Как управлять людьми?
Да. Вот потому что вроде бы
как-то. А раз ты научишься на учишься в школе бизнеса, если ты годичную программу, на годичной программе учишься, так у тебя должен быть месяц, целый месяц бесплатно в высшей школе управления.
Ну, мне пока вот нужно понять вот эти простые правила, как бы поменять мышление.
Так тебе менеджмент нужен. Тот вопрос, который ты задаешь, тебе нужен менеджмент. Никакой мотивации лихорадочно даже не поможет тебе. Ты начитаешься любой психологии, а любые статьи по мотивации не поможет. Потому что мотивация, она внутри менеджмента изучается. Если она внутри менеджмента, то есть внутри очень хорошей школы менеджмента, а я не знаю, честно говоря, ни одной хорошей школы менеджмента, кроме моей. Ну просто не знаю, если кто-то знает, напишите мне, я буду очень рад. Не потому, что я там хвастаюсь, а просто честно говорю, я люблю своими именами называть. То есть тебе, ну вот твой вопрос, это менеджмент, это управление людьми. Ты вдруг увидела, что заплатить недостаточно. Ты привыкла, ты приходишь в магазин, ты платишь, берешь товар, там достаточно. Знаешь почему? Потому что там есть менеджер. Если, не дай бог, уйдет директор магазина и останутся одни продавцы, то там тебе колбасу тоже дадут гнилую.
Ну, да.
Понимаешь? А тут и там другие руководят. И ты за это, естественно, переплачиваешь. Себестоимость колбасы рубль, ты платишь рубль 30, потому что туда входят зарплаты плюс зарплаты менеджеров, которые управляют теми, кто тебе производил эту колбасу и потом продает эту колбасу. А здесь ты столкнулась сама, напрямую, с рабочими. И ты, видите ли, подумала, ну, как и все мы. Мы же не обучались этому. В школе будущего будут с первого класса изучать менеджмент. Управление другими людьми. Ты сейчас столкнулась, как? Вот ты думала, просто достаточно, как в магазине, заплатить деньги и получить качественный товар. Прийти в Louis Vuitton, заплатить 5000, купить сумочку. Нет. Там же есть менеджер. А у тебя с этими людьми, которыми ты управляешь, нет менеджера. Денег недостаточно. Поэтому ты должна знать, что такое менеджмент. Это великая наука. Есть наука успеха, а внутри науки успеха есть предмет такой. Менеджмент. И этому посвящена целая школа моя. Это школа бизнеса и личностного развития. А у меня есть школа, высшая школа управления. Там 3 раза в неделю я провожу уроки по 5-6 часов каждый урок. Тоже вот так впрямую. Работаю с бизнесами. Один на один. И показываю, как управлять конкретно людьми. Что для достижения целей. И роста компании. Чтобы людей становилось все больше и больше, которыми ты управляешь. И чтобы денег становилось все больше и больше в тумбочке в твоей.
Разреши мне все-таки еще задать этот вопрос, давай. Который там у меня прямо вот один такой возник, потому что я стала искать вот какие-то вот
информации. Давай, задавай вопрос, не говори потом почему.
Задаю. И оказывается, есть такое мнение, что мотивация деньгами не настолько эффективна, может быть, даже неэффективна, как мотивация вот какая-то психологическая, там какая-то, там сказать, вот какой молодец и все такое.
Это глупость. Это как сказать, с милым рай в шалаше. Это чистая глупость. Понимаешь? То есть, должно быть и то, и другое. То есть, мужчина должен там обеспечивать женщину, на мой взгляд, то есть, давать ей материальные блага. То есть, чтобы вот она очень себя хорошо материально чувствовала. И плюс еще цветочки дарит, плюс еще комплект, плюс еще духовное, плюс еще в театр ходить, гулять быстрым шагом по Парижу вместе с ней за ручку. Понимаешь? Недостаточно одного. То же самое и здесь, мотивации. Недостаточно только денег и недостаточно только, ой, как вы хорошо работаете. Ну, должно быть и то, и другое. Мотивации должны быть две. У людей очень часто примитивное мышление. У них либо одно, либо другое. Им трудно понять, что должно быть и то, и другое одновременно. Все в жизни состоит из двух. Из духовного и из материального. То же самое и на работе, в управлении. Есть духовная, есть материальная мотивация. Потому что сыт не будешь, знаешь, только одной духовной мотивацией. То есть, как бы ты не любил своего, не любила своего милого, любимого, но если он тебя не накормил, если он не обеспечил семью, если он тебя не защитил, так эта любовь пройдет ровно в тот момент, когда кушать захочется. Любовь приходит и уходит, кушать хочется всегда. То же самое здесь. То есть база, основа – это материальная мотивация, это зарплата, плюс бонусы там. А над этим выстраивается духовная мотивация. И великие компании – это компании, которые достигли пика и в том, и в другом. Которые очень точно, правильно, материально компенсируют людей. Зарплата, бонусы, акции, где нужно. Плюс духовно, создается корпоративная культура, создается прекрасная, выбираются правильные люди, которым интересно друг с другом работать. И как только появляется ложка дегтя какая-то, его сразу в Перу отправляют, такого человека, чтобы не мешал другим. Понимаешь? Потому что
возвращает моментально, портит всех моментально.
Портит всех моментально, да. И быстро эти решения принимает, чтобы была атмосфера. Духовная мотивация – это атмосфера, это корпоративная культура. Это когда интересно, когда быстро, когда человек не только деньги получает, когда он чувствует, что он учится, на работе учится, что он профессионально растет, что даже если он уйдет с этой работы, то он настолько, у него столько знаний, что он уже дороже стоит. Он либо зарплату гораздо больше получит, либо свой бизнес уже может открыть. И он чувствует удовлетворенность, что он растет. Вот это называется и та, и другая компенсация, которая должна быть. Спасибо, Лена. Дальше двигаемся.
Спасибо, Алекс.
Пока не слышно. Есть такое качество, друзья, предусмотрительность. Сейчас? Да, предусмотрительность. Надо быть очень предусмотрительным. Надо заранее включать, думать. Ну, мне легче говорить, конечно, у меня 3 часа дня, у вас там уже глаза слипаются. Да, слушай, Саша.
Как ты относишься к воздержанию заради чего-то? То есть, какой-то спор, значит, если мы говорим, ты знаешь, что, допустим, там, отказаться от чего-то, заради чего-то там лучшего, скажем, отказаться от мяса, там, от выпивки, ну, поспорить при этом на какой-то интерес. Вот это такой, ну, вот, момент. Как вот, если ты понимаешь, что посты также, то есть ты отказываешься заради чего-то, вот, споры, что помогает тебе, скажем, такой стимул дополнительный, помогает тебе там отказаться от чего-то, ну, такой момент.
Хорошо отношусь, но без фанатизма. Без фанатизма, то есть осознанно. То есть вот эти посты все, которые стадные посты, да, все стадо, все общество, у них вот, они все сейчас вот что-то там не кушают. Это я не приемлю вообще. То есть у меня какое-то очень большое отвращение к стадным вот этим, к парадам, когда все вместе голодают, все вместе постятся. Очень не люблю все это. Но сам лично, когда, например, я чувствую, организм загрязнен, и сейчас надо почиститься, я был, бывало, и голодал, сейчас перестал это делать, там, сутки, трое суток голодал, сейчас в последнее время это не делаю. Естественно, это ты отказываешься от чего-то, тебе хочется, ты заставляешь себя. Бывает, не хочется на тренировку ехать, как-то себя неважно чувствуешь, но это очень редко в моем случае бывает. Урок иногда тяжело проводить. Ну, я каждый день, 7 дней в неделю уроки провожу. Знаешь, бывают же разные состояния. То есть иногда чуть-чуть себя заставляешь. Но у меня есть такая теория. Смотри, от 0 до 10 человеческое желание. Когда тебе хочется что-то делать на 8, 9, 10, ты легко делаешь, запросто. Если на 10 что-то хочешь, например, к любимой на свидание, тогда же, если тебя будет останавливать, ты будешь вырываться, чтобы побежать. Настолько сильное желание. Это желание 10. Желание 9-8, чуть-чуть меньше, но тоже очень сильно, легко сделать. Отказаться от чего-то, сделать что-то, не полениться, очень легко. А бывает желание на 2-3 по 10-бальной шкале. А бывает на 5-6. Ну, такие основные три состояния. Да? Так вот, когда у меня желание на 2-3, я не делаю. Для меня это сигнал, что надо не делать. Если, например, даже я планировал там 3 дня голодать, пришли сутки, и я на 2-3, то есть я очень сильно хочу кушать, очень сильно хочу перестать это делать, я перестаю. Понимаешь? Или что-то не хочу сделать, очень сильно не хочу, на 2-3 всего желания. Нет желания, вообще нет. 2-3 по 10-бальной шкале. Не делаю. Если желание на 5-6, то есть не на 8-9-10, на 5-6, как бы не сильно хочется, но и не сильно не хочется. Так как-то бывает такое состояние. Тогда, значит, я работаю, я, значит, включаю ум, спрашиваю себя, это полезно или вредно? Если, например, я точно знаю, что это полезно, это нужно сделать. Я могу, кстати, ошибаться. Каждый человек может ошибаться. Но нам дается право на ошибку человеку. Человеку главное, Бог хочет, чтобы мы каждую секунду принимали решение перед тем, что мы будем что-то делать, полезно это или вредно с нашей точки зрения. Естественно, когда ты еще 100 книг прочтешь, то, что ты думал полезно, может некоторые вещи оказаться вредными, то, что вредно, полезными, это нормально абсолютно. Но в данную секунду ты считаешь, это полезно. Вот я считаю, это полезно. Но мне не очень хочется. На 5-6. Что я начинаю делать? Я вот помню конкретный пример. Я голодал. Очень было тяжело. Значит, я голодал по Брегу, Пол Брег. Ну, в России многие знают. «Искусство голодания», его книги. Великолепные, кстати. И он говорил, он давал совет, он как раз говорил, когда вы голодаете, если вам очень тяжело, старайтесь читать мою книгу. И я брал, читал, и легче становится, потому что он там объясняет, что дает, потому что ты забываешь, ради чего ты это делаешь. То есть, когда у тебя желание такое вот, не на 5-6 я это называю, тебе нужны внешние факторы, мотивация. Тебе нужно почитать какую-то книгу, послушать какой-то урок, прийти в тусовку, где люди тоже этим занимаются, там клуб моржей или клуб любителей голода. Тогда вот это ты получаешь чуть-чуть внешнюю энергию, чуть-чуть толчок, и у тебя из 5-6 повышается до 7-8, и ты это делаешь. То есть делать нужно, я считаю, совершать поступок. Если от 5 до 10, если меньше, то лучше не делать. То есть вообще не хочется. Ты же никогда точно не знаешь, как правильно. Надо тоже понимать, что любую вещь в жизни, в которой вы уверены, что вы правы, может быть, вы не правы. И я так тоже считаю. Все, что я говорю, с такой уверенностью, вот это так, есть там то-то, есть это. Я во всем сомневаюсь. Я понимаю, что может пройти 5 лет, и я что-то узнаю, что-то пойму, и что я здесь не прав был, и здесь не прав. Это нормально. Понимаешь, Саша? Поэтому все зависит. Ты понимаешь, ты считаешь, что этот пост или это голодание, ты считаешь, это полезно для тебя. Если ты так считаешь, это может быть ошибка, потом ты поймешь. Полезно, действуй. Но если у тебя желание на 5 и выше, если на 8, 9, 10, даже вообще, если полезно и хочется, точно будешь делать. Если полезно, но не очень хочется на 5-6, значит, настройся, почитай книги, открой свои цели, свою мечту, пойми, как связано это действие с твоей большой мечтой. То есть промотивируй себя дополнительно, грубо говоря, внешними факторами. Потому что бывает, внешними не нужно мотивировать. Влюбился в кого-то и на свидание бежишь, тебе не нужно внешне, не нужно почитать, послушать Моцарта, чтобы захотеть на свидание пойти. Ты и так хочешь. А когда ты что-то у тебя полезное, но не очень хочешь, можно включить любимую музыку. Она заводит, мотивирует, дает энергию. То есть завестись, в пиковое состояние войти, и тогда легко сделать. Но если на 2-3 где-то желание, я никогда не делаю. Не насилую себя.
Ну, скажем, чтобы заречься, вот, не знаю, поспорить там, да? То есть, ты
ой, люблю, бы, очень я люблю спорить. Очень люблю спорить. Почему? Потому что я когда спорю, я учу людей отвечать за слова. Человек что-то ляпнет в бизнесе у меня. какую-то цифру даст, а я знаю, что неправильно, либо почти уверен, что неправильно. Я говорю, ты готов поспорить, готов $100 положить, что ты, потому что ты с такой уверенностью это сказал. Ты готов за слова ответить. Ой, не-не-не-не, сразу. Вот это учит человека не открывать просто так рот, потому что бизнес очень любит твердость, твердые цифры, твердых людей. Поэтому я спорить очень люблю. Но пустые люди дико бесятся, когда я это делаю, которые боятся твердости, которые не твердые, они очень, очень им это не нравится. Ну, я специально это делаю, чтобы таких оттолкнуть от своей жизни.
Я имею в виду поспорить в плане зарекись, то, что ты не будешь там что-то делать, поспорить
на эту сумму. Там. Никогда не зарекайся. Вот зарекаться никогда. Что значит зарекаться? Вот я никогда этого не сделаю. Never say never, есть такое по-английски. Никогда. Никогда не говори точно. Вот я точно не буду сейчас полгода кушать мясо. Я точно сейчас буду каждый день заниматься. Не говори никогда такого. Это гневит Бога. Это такая фраза. Когда мы зарекаемся, это очень гневит Бога. Знаешь, есть такие вещи, вот ты маленький ребенок, который очень бесит родителей. Так вот, Бог это как наш родитель. У него тоже есть такие вещи, которые очень его гневят. Вот когда мы зарекаемся, очень ему не нравится. Потому что это значит, типа мы уверены, что все от нас зависит. Нет, он захочет, и ты съешь мясо завтра. Напьешься, как свинья.
Почему? Для меня это, ну, как бы, я расту духовно, если я знаю, что это принесет пользу, это здорово.
Я говорю, зарекайся, ставь цель, что, но должно быть правильно, как бы, я очень хочу каждый день заниматься спортом в течение следующего года или всей жизни. Я буду делать все, что в моих силах, но ни в коем случае не говори, что я буду точно это, не говори такие вещи. Слишком уверенно сильная, когда ты становишься самоуверенным, очень гневит высшую силу.
Но именно это происходит от неуверенности, скажем. Если ты был бы уверен в том, что ты это сделаешь, ну, даже не было смысла это говорить. Так ты какую-то сумму поспоришь, там, да, какой-то для себя какой-то стимул такой, для того, чтобы ты заречешься там, полгода, допустим, заниматься спортом, там, или там, полгода там, не пить.
А, ну я лично никогда не... Вот так я не спорю. Я не спорю, что там... Если я как пропущу тренировку, то я заплачу тебе. Я знаю такого одного бизнесмена. Он, у него большая компания, он курил, он хотел бросить курить. И он на доске объявлений своей компании написал, кто увидит меня с сигаретой, $100,000. Представляете, чтобы себя замотивировать. Вот так он решил себя замотивировать. Ну, интересно вроде, но это не в моем стиле. Это какой-то мазохизм. То есть вот так спорить я не люблю. Вот, если я это не сделаю, то я тебе заплачу там какую-то сумму. А он говорит, нет, я спорим, что ты сделаешь. Нет, так не люблю. А ты делай как хочешь. Может, тебе это поможет. Дальше двигаемся.
Алекс, у нас еще два вопроса осталось.
Отлично. Успеем.
Каким образом противостоять манипуляциям, в частности шантажу?
Начинать надо с вопроса, зачем, чему Бог хочет меня научить? Самый лучший вопрос. Когда что-то неприятное в твоей жизни происходит, чему невидимое, кто такой сильно вот атеист, так вот вам вас раздражает, есть такие, раздражает Бог, высшая сила. Говорите, невидимая сила. Есть же невидимая сила. Силы же есть. Вы же чувствуете, которые невидимые. Вот. Что невидимая сила это хочет... Что, на что она намекает? Что хочет этим сказать? Для чего этот шантаж существует? Может быть, для того, чтобы меня чему-то научить. У умного человека возникает такая мысля. Может, для того, чтобы меня сделать сильнее. Вот это, с этого надо начинать. Вот это приводит тебя в правильное состояние, в бойцовское, в боевое. Может быть, чтобы научить, может быть, чтобы сделать сильнее. Понимаешь? А сильнее у тебя сразу раз, и ты в стойку становишься. То есть ты начинаешь, ты в правильном состоянии. с врагом, ну в хорошем смысле, врагов в плохом не бывает. Все враги это учителя, которые чему-то нас учат. То есть вот с тем, кто на тебя, кто атакует, надо понимать, что он атакует ради тебя, чтобы тебя сделать сильнее. И ты должна быть вот в этом форме, в спортивной форме, в духовной форме. То есть не такая вся, как бы, разбитая, неуверенная, а именно в форме. И тогда ты в пиковом состоянии, это называю. А чтобы прийти в пиковое состояние, вот это вот ряд вопросов, которые лучше всего задавать. То есть верить в то, что... Не, начать с того, что ты в это веришь, конечно. Потом, когда пройдет несколько, там, может быть, 5-10 лет, и ты уже будешь знать, что это так. Например, у меня это не вера, у меня это знание. Что это так, что любой шантаж, любой враг, любая критика, вот любое то, что мне... Все, что мне не нравится... Это все мои учителя, Бог мне посылает, чтобы сделать меня сильнее. Потому что Он очень хочет, чтобы я был сильнее, умнее там, и так далее. Более развитый. Вот. И когда я так начинаю мыслить, все, я прихожу сразу же, вместо того, чтобы расстраиваться, я в бойцовской форме. И я начинаю решать задачу. И все задачи, они разные. Абсолютно все в жизни не повторяется. Нужно спонтанно смотреть на ситуацию и понять, как ее решить. Поэтому нет, я не могу тебе сказать, как четко поступать, когда шантажируют по-разному. Шантажировать могут детьми, могут с жизнью, могут вообще абсолютно по-разному. Причем в разных ситуациях. Поэтому главное это общий настрой и правильное в общем мышление. И если ты в общем умнеешь, то есть... поставила главную себе цель. Каждый день становиться умнее, мудрее. Каждый из вас, вот задайте себе вопрос, возьмите последние 5 лет и задайте вопрос. Я становилась в течение последних 5 лет каждый день опытнее, умнее? Делала ли я выводы? Если да, то тогда прекрасно. Тогда в этих ситуациях, которые в жизни возникают, шантаж, угрозы, любые ситуации, они будут все тяжелые, не будут простых. Бог, невидимая эта сила, не посылает простых ситуаций. Кем бы вы ни были, если вы президент Клинтон, то какую-то Монику вдруг пошлют вам, и, блин, не будете в шоке, не будете знать, что делать. Если вы этот Строскан, какую-то горничную ему, понимаете, так жизнь устроена, на какой бы высоте вы ни были, все равно Бог вам подкидывает такие сложные задачи, которые точно по ощущениям такие же сложные, как была во 2 классе вот эта контрольная работа по математике. Понимаешь? Поэтому все равно, какая бы ты ни была умная, там эта невидимая сила сканирует твой уровень и посылает тебе задачку, которая чуть-чуть сложнее, чем твой уровень. Шантаж какой-то, угроза, украли, обидели. Это специально посылаю тебе чуть-чуть выше твоего уровня, чтобы ты разобралась, решила, и решив эту задачу, перешла на следующий этаж, на следующую ступень.
Ясно, спасибо.
Землячка Оля.
Алекс. Алекс, вопрос об эмоциональном сгорании. И скажи, пожалуйста, почему оно происходит? И вот каким образом можно быстрее его...
Эмоциональное сгорание происходит по причине того, что неправильно эмоционируешь. Неправильный обмен энергиями. Сгорание происходит, когда неправильный обмен энергиями. То есть, когда ты эмоционируешь, ты говоришь, эмоциональное сгорание, это значит, у тебя эмоции были, выплеск эмоций, скорее всего, положительных, разгораешь. У меня тоже такое было раньше. И ты отдала, очень много отдала, а назад раз и не получила. Оп, и сгорело. Такое ощущение, что сгорело. Пустота. Это значит, неправильно ты отдавала свои эмоции неправильному человеку. Или правильному, но слишком много. То есть почувствовала, у нас есть такой механизм внутри, который который нам четко дает сигнал, если у нас это духовное равновесие эмоциональное, тогда нам хорошо. Когда мы отдали, вот любимому своему, ты отдала эмоции, получила назад. Я провожу каждый день урок, очень много эмоций отдаю, мне всегда хорошо. После каждого урока, потому что я это правильно делаю. Я отдаю благодарным слушателям, которые пришли, которым это нужно. Происходит правильный обмен, поэтому не происходит сгорание. Меня спрашивают, как это так? Каждый день. Я уже несколько лет каждый день провожу урок. Понимаешь? Как ты не сгораешь? А потому что я до этого много сгорал. Очень много до этого сгорал, когда не умел отдавать. Мне ж папа учил, что я добрый, я должен всем помогать. Я вот отдавал всем направо и налево, душу всю. И неправильным людям, если ты отдаешь неправильным, и когда ты не получаешь взамен, ты сгораешь. Поэтому я очень много сгорал, и поэтому научился. Очень хотел научиться. Как, с одной стороны, я очень эмоционально, очень люблю отдавать энергию. А я отдавал и получал, сгорал, получал пустоту. И у многих, знаешь, многие приходят к выводу и всю жизнь потом проживают. Несчастными людьми. Всего надо не открываться. Нужно никому ничего не рассказывать. Нужно быть закрытым. Нужно сдерживать свои эмоции. А у них по природе им нужно каждый день порцию отдать энергии, и они перестают отдавать. Вместо того, чтобы глупость, вместо того, чтобы просто научиться правильно отдавать свои эмоции. Инвестировать. Инвестиция – это когда ты отдаешь, а человек отдает тебе, ты ему, он тебе. Вот это и есть отношения хорошие.
У меня такая ситуация была, что я, в принципе, на протяжении 8 лет работала с людьми, вот, и в разных областях. После наступал какой-то период, что я чувствовала, что я не могу уже там оставаться. Но мне все равно хотелось искать, куда это отдать, находила другую область, да. Вот, но как бы проблема повторяется, и поэтому у меня это как бы люди благодарные.
А что ты, я не понимаю, что ты думаешь, что ты сейчас найдешь какое-то место работы и там до 98 лет проработаешь? То есть, почему ты считаешь, что это плохо и неестественно, что проходит какой-то этап жизненный, закрывается страница, книга заканчивается, следующая начинается? У человека много этапов в жизни. Может в каком-то городе жить, ему очень нравится. Потом приходит, заканчивается этот этап жизни. Вот у меня был этап, где я в Питере жил, 3 года учился. Потом закончился этот этап, я в Нью-Йорк переехал. Там в Нью-Йорке жил 2 года. Потом закончился этот этап, я в Калифорнию переехал, там жил. Потом жил опять в Нью-Йорке, потом в Калифорнии. Потом уже много лет в Нью-Йорке, в России жил, в Москве. Этапы, этапы. Человек, который развивается, который не растение, дуб стоит всю жизнь на одном месте, не сдвигается. Человек развивающийся, у него жизнь на этапы делится. И этапы заканчиваются. И надо чувствовать завершение этапа, всегда чувствовать. И вовремя, очень вовремя переходить на следующий этап. Если ты вовремя не перешла, у тебя будет депрессия, будет очень тебе плохо. Это тебя будет Бог подталкивать, чтобы ты все-таки перешла на следующий этаж, на следующий этап.
Можно я еще спрошу по этой же теме?
Давай, только быстро, все, мы должны заканчивать.
Да, быстро. Смотри, если, например, у меня такое, что я люблю проекты, и вот они по интенсивности и в краткий срок, они очень интенсивные. То есть я делаю проект, акцию, либо еще что-то.
Ну, понятно, дальше что?
Потом получается.
Ну, хорошо.
Это нормальный процесс или нужно распределять, учиться? По времени свою энергию.
Нет, нормальный процесс. Есть такие люди, например, есть бизнесмены, стартаперы. Очень успешны. Стартанул бизнес, запустил, поставил менеджера. Все, ему неинтересно уже. Дальше, следующий. Стартанул, поставил, следующий. Но они не просто стартуют, переходят и бросают. Они умеют активы создавать. То есть он ставит менеджмент, Брэнсон такой. Быстро все надоедает. Загорается идея, ставит менеджмент, переходит, знает себя, счастливый человек абсолютно. То есть есть люди такой природы. Ты к такой природе, значит, такой, ты такой человек, все разные. Рядом с тобой может быть твоя мама, которая вообще другая, которая всю жизнь там в одной квартире прожила, и вот у нее вот. А ты, она тебе говорит, дочка, как так можно жить? Ты то в одном городе, то в другом, то на одной. Не слушай ее. Она просто не понимает, что она рыбка, а ты птичка. Вы другой природы, разной природы люди. Спасибо, друзья.
Спасибо всем. Спасибо, Алекс.
Спасибо, Оля.
Да. Сегодня у нас был замечательный... Unmuted. Я хочу в завершении нашего урока, как в продолжении этой темы, на которой мы начали говорить, пожелать каждому из вас радоваться жизни, радоваться каждой минуте, радоваться тому, что мы живы, что мы умеем говорить, умеем ходить, что у нас есть замечательные друзья, замечательный учитель, что мы с вами вместе в этой потрясающей школе личностного развития и бизнеса. И действительно, вот осознавать, что каждый шаг, каждая минута нашей жизни, она уникальна, она никогда не повторится, и никогда не произойдет ничего подобного, что, что происходит сейчас, это очень-очень важно. Быть энтузиастами, а как известно, энтузиазм – это значит жить с Богом в душе, и как можно больше стремиться отдавать того, что мы сейчас получили от Алекса, и что мы получаем каждый день от жизни, отдавать другим людям. Это и есть вот действительно такое классное, правильное предназначение в нашей жизни. Еще раз всем огромное спасибо.